Значит, сегодня мы будем исследовать первое послание апостола Петра. Начнем с первой главы. Перед тем, как мы будем читать эти места, я хотел бы вам немножко напомнить тему, которая нами исследуется. Значит, мы с вами уже говорили о Царстве Небесном, которое должно быть внутри каждого человека, каждого христианина. Фактически, ради этого Христос пришел на землю, чтобы мир Божий, мудрость Божья могла куда прийти? В каждого конкретно христианина. От этого зависит его счастье уже в этой жизни. Мудр ли ты? Мудр для кого? Для себя. Глуп? Сам будешь этой глупостью и бит, правда? По жизни. Тема называется «Входите тесными вратами». То есть, чтобы прийти в это состояние, когда Христос соединяется с человеком, с христианином, то вход, чтобы войти в состояние счастья, мира и радости, да, которые никогда не перестают, вход через какие врата? Через узкие. То есть, что такое узкие врата? Что это не просто помолился, крестился, ходишь в церковь, поешь в хоре, это уже есть состояние Царства Небесного. Вы знаете, что люди ходят в церковь и часто что? Грешат. И мира нет, и раздражение часто есть, правда? И сплетни бывают друг на друга, и любим говорить, и любим слушать, и тому подобное происходит. Так вот, смотрите, вход в Царство Божие, мы с вами уже говорили, происходит через узкие врата. Узкие врата, то есть что-то человеку нужно делать, чтобы стать, извините, что так скажу, худее. Мы обросли грехами, глупостями. Мы их не видим и не понимаем, в чем греховность этих наших грехов, да? И с грехами мы не можем прийти в соприкосновение с царем этого царства, со Христом. Грех все равно является чем? Преградой для нашего соединения с Господом. И что входить в узкие врата нужно, что как бы похудеть. Другими словами, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. То есть, что мешает вам прийти в соприкосновение с Богом, что сделаете? Отделитесь от греха. Тогда я приму вас и войду в ваше сердце, и поселюсь, и сделаю обитель, и буду учить вас внутри вас. И я вам такое хочу сказать, вот сегодня эта тема будет продолжаться. Вот это уже послание, первое послание Петра и второе Петра. Здесь я хочу сказать, будет много аспектов одной формулы. И эта формула, как войти в это Царство Небесное. Как уподобиться Христу? Что человек должен делать? Что Бог делает? Когда человек должен делать? Когда Бог делает? Чтобы ту работу, которая возложена на нас, мы тоже выполнили, чтобы Бог выполнил и свою часть работы. И я вам так скажу, для того, чтобы бороться с грехом, вот мы с вами коснулись сейчас, что такое страх Господень, да? Для того, чтобы бороться с грехом, нужно что? Иметь страх Господень, то есть ненависть ко греху. Теперь, чтобы иметь ненависть ко греху, нужно что? Увидеть то завуалированное зло, грех, которое стоит за внешне прекрасной, привлекательной картинкой. Теперь смотрите, кто нам открывает, вот обращает наше внимание, заставляет думать, чтобы мы увидели другую сторону греха. Кто этой работой занимается? Бог Духом Святым мысли дает нам. Смотри, что будет. Посмотри на опыт того человека. Вы замечали, что часто бывает внутри всегда два голоса, мы от какого-то отказались, сделали, а потом сделали и говорим, ну, была же мысль, почему я не послушался? Потому что был умный в своих глазах. Потому не послушался, потому и наказал себя, сам себя этим грехом. Жизнь тебя ударила. Так вот, обратите внимание, Дух Святой, для того, чтобы возненавидеть грех нами, Дух Святой сначала что будет делать? Помните, Дух Святой пришед, обличит мир в чем? Во грехе. Для того, чтобы избавиться от греха, для начала нужно знать, ну, видеть, понимать отчетливо, что есть грех, правда? Если я гуляю, мне говорят, ты прелюбодействуешь, а я говорю, нет, я не прелюбодействую, я люблю женщин. Это что? Ну, если это любовь, не грех, то зачем с ним бороться, правда? Если я не украл, а взял, говорю. А мне говорят, а чего ж ты оглядывался, когда оно просто лежало? Оно же лежало на территории чьей-то усадьбы. Так вот, обратите внимание, для того, чтобы начался процесс очистки от греха, Дух Святой вначале что будет делать? Открывать наши грехи. Вот то, что Христос сказал. Думаете, что я пришел меч, мир принесть? Нет, но меч. И знаете, о чем речь идет? Если мы с грехами приходим к Господу, начинается не с того, что Он любит нас, обнимает. Он нас уже обнимал. Мы уже покрестились, а теперь, говорит, иди и не греши. И Господь будет открывать наши грехи. Он будет грех называть своим именем. И я хочу сказать, начало борьбы со грехом начинается с чего? С молитвы веры, в которой мы должны что? Согласиться с этим грехом, в котором получим обличение. У анонимных алкоголиков есть такой, ну будем говорить, закон. Если ты хочешь избавиться от алкоголизма, ты грех свой должен назвать по его имени. Если ему говорят, ты алкаш несчастный, я умею пить. Смотрите, если я умею пить, то что этим я как бы говорю? Значит, я не пьяница. А если я не пьяница, зачем мне врач, правильно? И зачем мне таблетки, и буду ли я искать рецепт или лекарство, как избавиться от алкоголя, если я не считаю себя алкоголиком? И у них, у алкоголиков анонимных, по 10 лет, по 15 некоторые уже не пьют. И когда они встречаются, там говорят между собою, каждый, знаете, как о себе говорит? Вот они собираются в помещении, и потом предоставляется возможность каждому что-то сказать. И они говорят, алкоголик Александр я. Так уже 10 лет не пью. Алкоголик Александр. Слышите? То есть, что у меня тяга к алкоголю была. Меня Бог освободил, но я все равно еще... Меня может потянуть туда, я могу подскользнуться. Они признают себя алкоголиками, и у них это считается как бы ну, один из шагов, чтобы Бог меня избавил от алкоголизма, значит, я должен перед Богом что сказать, что я алкоголик. Если человек не говорит этого, это о чем говорит? Значит, я не больной, а значит, нет, не нужны лекарства, не нужен Бог. Поэтому я и не буду обращаться к Богу за помощью. И я для чего это говорю, что для того, чтобы нас Бог избавил от греха, мы должны быть честными перед самими собою. И первого, кого мы не должны обманывать, этим первым кто должен быть? Мы. Если я болтнул глупость, перенес сплетню, то я должен как говорить? Ну, конечно, не так, Господи. Может, в чем я сегодня согрешил? Это как? Может, в чем? А может, и не согрешил? Так ты просишь прощения за что? Ну, мы же люди грешные. Ты, извини, конкретно можешь сказать, сегодня ты что делал? Ну, мужа послала с раздражением в магазин. Так вот это ты и скажи. И когда просишь у мужа прощения, то подойди и скажи, что? Что я разозлилась на тебя и послала. Это не по-христиански, я больше так не буду. А если вы подойдете к мужу, и скажете, если, может быть, чем-нибудь я там тебе сегодня как-нибудь, то ты прощаешь меня? Муж скажет тем же тоном, прощаю, в смысле, и тебя тем же концом по тому же месту. Вы замечали, когда мы признаемся друг при другом и не называем грех, а стараемся как-то, да, я согрешил, но если бы не ты, то я бы не согрешил. Так получается, я прошу прощения, а виноватым кого делаю? Молитва веры, когда Дух Божий обличает, это не молитва веры в исцеление, а знаете, молитва веры во что? Когда Бог обличает Духом Святым меня во грехе, то моя вера в чем должна заключаться? Не оправдывать названный Богом грех, а что сделать? Признать его. Вы замечали, почему дети наши не избавляются от своих пороков? Ты почему взял без спроса? Ну, сказал бы ребенок, папа, я больше не буду, буду всегда спрашивать, ну, хорошо. А он стоит, знаешь что, стоит, опять спрашивает, почему ты без спроса взял эту вещь? Папа, а у меня конфетка, ты не хочешь? Это отвлекающий маневр, заметьте, для того, чтобы не признаться во грехе. И до тех пор, пока ребенок считает себя правым, или вынужден говорить, но внутри считает, что он прав, никакой Бог ему не поможет. До тех пор, пока христианин не считает себя прелюбодеем, хотя гуляет, он никогда от этого не избавится. Пока человек не скажет, да, я вот такой, пачи и грех не назовет своим именем, Дух Божий не действует в человеке. И заметьте, избавление от греха, вопрос номер один, какой должен быть? Будь честен перед самим собою. То, что Дух Божий откроет, ты должен будешь что? Признать, принять. Иначе не будет дальнейшего действия Духа Божьего. И вот сейчас мы будем читать, значит, первое послание Петра. С первой главы, с первого стиха. Я прочитаю всю главу. По 25 стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир, да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а вам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век. а это есть то слово, которое вам проповедано. Если вы обратили внимание, вот когда, может быть, сами читали или слушали, где кто был в какой церкви, слышали объяснение, вот здесь некоторые слова, на которые я хочу обратить ваше внимание. Вот, допустим, 7 стих из 1 главы. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». О каком явлении Иисуса Христа идет речь? Обычно привыкли, что это будет второе пришествие, он явится в силе, в славе, да, в чести и заберет нас. И вот еще один стишок, смотрите. 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Обратите внимание. И эта благодать дается в какой момент? В явлении Иисуса Христа. Когда? Вы знаете, когда мы говорим о Духе Святом, чей это Дух? Дух Святой по Библии называется Дух Святой, потому что Он производит работу освящения человека, да? Но этот же Дух еще называется каким Духом? Духом Христовым называется? Далее. Духом благодати называется по Библии? Дух Бога Живого называется? Обратите внимание, слова Христа: «Се стою у дверей и стучу. Если кто услышит глаз Его или голос Мой, да, и отворит», так слушайте, голос, который мы слышим, это чей голос? Голос Святого Духа или конкретно голос Иисуса Христа? И заметьте, каждый раз, когда мы слышим внутри обличение нашей совести, это лично Христос явился и стучит. Ты утром молился: «Господи, научи, вразуми, покажи», да? И в течение дня, для того, чтобы слышать этот голос, наш приемник должен быть каким? Внимательным, настроенным, правда? И заметьте, когда Дух Святой стучится и нас обличает, когда мы с кем-то говорим, и нам внутри кто-то говорит: «Прекрати разговор и смотри, к чему разговор приводит, настроение все хуже и хуже, это Сын Божий явился тебе и сейчас что делает?» Говорит: «Прекрати разговоры, уйди от этой темы, ты видишь, сейчас пользы никакой не будет от этого разговора». А мы говорим: «Господи, я ему еще 2 слова скажу, 202, а потом кончу». А там уже нечего и кончать, там все кончено. И заметьте, явление Иисуса Христа в тот момент, когда мы получаем благодать. Вы поняли? То есть речь идет не о втором пришествии, не о явлении Христа на облаках небесных, а когда? Слышали, в Библии есть такое выражение, чтобы есть день посещения. Слышали такое по Библии? Знаете, что такое день посещения? Ну, человек противился Богу, попал в какие-то обстоятельства, где настолько задумался о своей жизни, что в этот момент сказал: «Господи, все, я больше так не могу». Вот это называется день посещения. Наконец-то Богу открыли дверь и послушали, что Он говорил. Это день, который Бог посетил человека. То есть Дух Святой ему открыл его положение, его глупость. То вот это день посещения или явление Иисуса Христа, или голос благодати, или совесть, которая нас обличает, это разными словами о чем сказано? О явлении Иисуса Христа в славе, в чести и величии. Вы заметьте, мы признаем Христа как царя, который налогов с нас не будет брать, да? Реки кисельные или молочные, берега кисельные, или наоборот, там, или мед текущий по скалам, да? Здоровье давай, жену давай, деньги давай, охраняй добрыми ангелами, а я что? Я тебе спою на собрании. Деньги дам тебе, 10-ю часть. Заметьте, Богу это не надо. Если бы Христос пришел в короне, в одеянии, мы бы все перед Ним тут, не знаю, как стелились. Но если бы Он пришел и был электриком 3-го разряда, и в простой одежде, и что-то бы сказал, Он бы не сказал бы, что: «Я Иисус, замолчите, сейчас я буду говорить». Мы бы Его перебивали, хотя Он мудрые бы вещи говорил. Мы бы Его не слушали, спросили: «С какой ты церкви?» «Да я говорю, не с какой». «О, так ты вообще блудник, никакой церкви не держишься». Да как ты вообще можешь тут что-то говорить? Ну, он церкви не держится, он Бога держится. А что Бога, церкви надо держаться? Смотрите, явление Иисуса Христа в чести и славе, мы же говорим, это происходит, когда Дух Святой стучится в наше сердце. Ныне, когда услышите глаз Его, помните, глаз Его, чей? Сына Божия. Не ожесточите сердец ваших. То есть, заметьте, что сделаете? Впустите. Помните, я как-то вам говорил, на вечере примите, едите. Я говорю, почему мы берем кусочек хлеба и легко ложим его в рот? Вы знаете, что такое Иисус Христос очень удобный? Я его даже могу разжевать, и кроме того, он ни о чем не говорит мне. Но Иисус Христос, это тот же хлеб, каждый день говорит, примите меня. Вы сегодня соврали двум человекам. Я этого не ем, Христа, который вечно лезет и обличает. Отойдите в сторону. Вы сегодня на женщину смотрели с вожделением. Ну, я же сегодня один раз, не так, как вчера. Да я тебе не говорю, как вчера, я тебе говорю сегодня. Вчера я тебе два раза говорил, что ты смотрел. И вот заметьте, вот этот момент, это есть явление Иисуса Христа, о котором мы говорим, Господи, войди в мое сердце. Вы поняли? А мы вообще, Господи, присутствуй среди нас. Он говорит, среди вас я все время хожу, некому меня даже приютить. Я хочу где быть? Вы храм Бога живого. Я хочу быть, вселиться в ваши сердца. Мы согласны, чтобы Он заботился о нашей физической жизни. Будь царем над нами, делай все бесплатно и все в изобилии, только не будь царем где? В сердце. Вот здесь, пожалуйста, не командуй, здесь я начальник. Корми, пои, давай деньги, манну, рыбу, хлебы. А с обличениями не торопись, а то я уйду от тебя. Так заметьте, когда мы говорим, Господи, приди, я хочу тебя принять, то что мы должны? Быть внимательным, он каждый день приходит к каждому. И если мы не соглашаемся, не признаемся в грехе перед ним, да, перед собой, перед своей совестью, все дальше ничего не идет. Можем 100 лет молиться с одним и тем же результатом. И вот смотрите, как написано. Значит, апостол Петр пишет пришельцам рассеянным, то есть церковь была гонимой, как бы уже что? Рассеяна по многим местам. И дальше смотрите. Он обращается к кому? К избранным. Обратите внимание, не ко всем подряд, кто в церкви, а кому? К избранным. Кто такие избранные? Много званых, помните, стих есть такие? Много званых. Все, кто слышал когда-нибудь приглашение прийти к Господу, это были какие люди? Званные. Но скажите, из всех, кто слышал Слово Божие, все ли пришли к Богу? Кто избрал для себя путь следования за Господом, это уже небольшая часть. Но даже среди тех, кто избранные, пришли, слушают, не все оказываются верными, правда? Я теоретически согласен со всем, что в Библии написано, но не всегда практически хочу согласиться с этим. И вот Петр пишет, значит, к избранным, а теперь слушайте, как написано, избранные, по предведению Бога Отца. Знаете, о чем речь идет? Что такое предведение? Что он знал наперед, как бы, да? Еще этого не было. Скажите, Бог знает наши сердца, кто о чем думает, кто к чему стремится. И я вам так хочу сказать, есть люди, которые живут в этом мире, и они счастливы. А то как есть жизнь, есть что покушать, крыша над головой, можно выпить, телевизор посмотреть, в этом и радость. А знаете, что есть люди, которые томятся этой жизнью? Есть люди, которые говорят, ну что-то должно быть другое. Ну не может жизнь такая быть бессмысленная. Ходишь на работу, заработал, проел и опять нищий. Пошел опять заработал, проел, оделся, опять нищий. Всю жизнь заработаешь на брюхо. Ну должна быть какая-то жизнь. Ну неужели вот в этом мудрость Божия, что Бог создал такую жизнь? Да нет, Бог не создавал такую жизнь. Это люди создали. Люди путем неповиновения Господу пришли к такой жизни. И заметьте, Бог знает наперед, что тревожит нашу душу. И наперед, как бы, что делает, если знает. Заметьте, Бог посылает таким людям услышать путь, выход, по которому идти из этого состояния. Как стать счастливым? И вот сказано, значит, избранным по предведению Бога Отца. Теперь смотрите, кто такие избранные? Бог видел жажду их души постичь праведность Христову, да? Любовь Христову, мудрость Христову получить. И дальше смотрите. Они избранные, и заметьте, ихнее избрание, что они избранные Богом, чем подтверждается? Избрание должно сопровождаться еще чем? Освящением. То есть, заметьте, если я пришел к Господу, слышу голос Святого Духа, но не освящаюсь, то я уже что? Не избранный, я сам себя ставлю вне избранных. Так заметьте, избранничество по каким критериям определяется? Должно происходить освящение от Духа Святого. Что такое освящение? Человек должен лучшим становиться, правильно? Дальше. К послушанию. Кому он должен слушаться? То есть, если человек водимый Святым Духом, то он становится еще более послушным к тому, что говорит ему Слово Господне, правильно? Дальше смотрите. И окроплению крови Иисуса Христа. Заметьте, почему это в конце стоит, а не в начале. Вы помните по ветхозаветным законам и обрядам, что обозначало кропление кровью? Вы помните, когда человек приносил жертву за грех, священник брал кровь, спускал, брал пучок иссопа, умакал, и что делал? Брызгал кровью пред завесою, помните? Отделяющая святого от святого святых. И знаете, что это было? Эта кровь указывала на чью кровь? На кровь Агнца, на кровь Христа. И заметьте, ты сначала должен принести жертву, ты сначала должен раскаяться, и только потом берется кровь и идется, ею брызгается как бы пред святыми святых, где находится Бог. То есть, заметьте, кровью окропляется, кровью омывается, прощается твой грех после чего? Смотрите. Если ты поддаешься освящению от Духа Святого, далее становишься все более и более послушным Духу Святому, то, заметьте, тогда как бы кропится кровью, тогда уже твоя жертва принимается Богом. Вы знаете, что в ветхозаветное время обозначали жертвы? Ну, человек, даже жертвующий барана или вола, вы согласитесь, что это жертва? Это же валюта была раньше у людей. Ну, количество скота – это количество богатства, правда? И заметьте, Бог говорил, оторви от себя что-то материальное. Это уже была жертва, да? А новозаветное время, вы знаете, какую жертву нужно приносить? Будем дальше читать в этом послании. Приносите духовные жертвы. Знаете, что такое духовная жертва? Как когда-то еврей приносил в жертву барана, а он у него, может, был один даже, да? То сегодня ты что сделай? Свое имущество принеси на алтарь Божий. Какое имущество? О чем идет речь? Что нужно принести в жертву? Грех. Желание обмануть. Желание понести сплетню. Желание украсть. Желание прелюбодействовать. Желание жадничать. По головам пройтись. Желание осудить другого человека. Это есть то, что мешает нам с этим пройти в узкие врата. И заметьте, нужно принести в жертву. Скажите, по натуре наша плоть послушна Господу по природе своей? Нет. И детская природа, природа наших детей тоже какая? Все наоборот. И помните, жертва Богу, есть такой стих библейский, жертва Богу – дух сокрушенный. Что такое дух сокрушенный? Я перестаю перед Богом умничать. Я всегда умничал и никогда не слушал, что Бог говорил, поэтому раз за разом спотыкался и падал, так? И заметьте, большая жертва – и жертва ли это, если человек говорит, больше пред Богом хоть и хочется поумничать, но уже что? Не буду, буду молчать. Согласны, что это жертва? Я любимое свое «я» куда принес? На алтарь. И заметьте, когда я поддаюсь освящению, это значит, я отталкиваюсь, отделяюсь от греха. Это уже жертвы? Далее. Становлюсь еще менее гордым, становлюсь все более кротким и послушным, то есть становлюсь более послушным Духу Святому. Это жертва опять? И только после этого кровь как бы запечатлевает, принимается твоя жертва. И мы говорим, ради крови Иисуса Христа очисти и омой. И говорит, а ты вообще слушаешь Духа, которого я посылаю? Ты хоть раз послушал, ты когда-нибудь перестанешь умничать, когда я тебя обличаю? И заметьте, если человеку не поддается действию Святого Духа, окропление, очищение как бы что? Это ты можешь в это верить, но это не происходит. Так заметьте, избранные. Вот мы сегодня говорим, так кто сегодня церковь на земле? Те, кто ходят просто в церковь, покрестились, поют, это и есть церковь? У Бога, вы помните, по Евреям 12 главы, о церковь первенцев, написанных на небесах. Знаете, о ком речь идет? В церковную книгу записывают всех, кто крестился буквально в воде, да? А в небесную церковь, небесный Иерусалим, и там книга, в которую вносится, это люди какие? Это первенцы Божьи. Это люди, которые с грехом четко ставят границу. Разделяются, не идут на поводу у греха. Так вот, смотрите, церковь – это те, кто избранные. Помните, мы читали с вами козлов по одну сторону, овец по другую сторону. Вот они избранные. Заметьте, кто подчиняется освящающей силе Святого Духа и что делает? И становится более и более послушным Духу Святому. Тогда кровь Иисуса Христа для них что? Действенна, кропится, принимается Богом такая жертва духовная. И что дальше? Ну, человек соединяется с Богом, да? Я его умирает, и дальше напрямую Бог действует через этого человека. И смотрите, как написано, благодать вам и мир да умножится. То есть, заметьте, они становятся все более освященными, далее, все более послушными, и еще что? И смотрите, в силу этого благодать вам, то есть это речь идет о Духе Святом, благодать вам, Духа Святого вам, и мира, как результата действия Святого Духа, есть такое пожелание у Петра, это должно быть умножиться должно. Благодать вам и мир да умножится. Заметьте, мир – это внутреннее состояние, да? А перед этим что должно быть? Действие Святого Духа, которому ты должен послушать. Который должен послушаться. И дальше сказано. Смотрите, мир и благодать должны все время быть какими? Умножающимися. Что такое умножающийся? Перестал курить, матюкаться, это уже все, и святой стал? Да нет. Грехов еще уйма, мы их просто даже не видим. И от них нужно будет постоянно избавляться. Дух Святой будет постоянно новые уроки преподавать нам. И дальше сказано, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Почему благословен? Кто его благословляет? Смотрите. По великой своей милости, то есть, что мы во грехах не должны были быть детьми Божьими, правда? Но по своей великой милости через Сына Своего Иисуса Христа, возродивший нас, обратите внимание, о каком возрождении идет речь. Вот некоторые говорят, кто в воде крестился, я и Духа получил, с этого момента что уже? Возродившийся. А заметьте, процесс возрождения, это за одну минуту я возродился, переродился, и уже древнее прошло. Или это постепенный процесс? Почему написано в Библии, получили благодать на благодать? Что такое благодать на благодать? Получили одну благодать, одну подсказку Духа Святого, что? Привели ее в исполнение, сделали, а в жизни это исполнили. Дальше что? Открывается новая программа. Господь опять что-то новое в тебе показывает. И ты опять должен поверить, я должен принять, и опять поднимись еще на одну ступеньку выше. И этот процесс, заметьте, и внутреннего мира в сердце, этот процесс какой? Постоянно возрастающий. И заметьте, и постоянно возрастает и благодать Божия. То есть, чем больше получаешь, тем больше должен воплотить в своей жизни. И смотрите, Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Обратите внимание, воскресил нас из мертвых воскресением Иисуса Христа. О каком воскресении идет речь? Многие говорят, ну каким воскресением? На Голгофе его распяли, и что в воскресенье, в первый день произошло? Бог его воскресил. И благодаря тому, что он воскрес, что дальше? Когда мы приходим и крестимся, то что? Мы точно так же воскрешаемся, перерождаемся, становимся новой тварью. И говорю, слушай, ты обижаешься, новая тварь? Обижаюсь. Тебя с терпения выводит кто-нибудь? Да. Ты хотел бы кому-нибудь в зубы дать? Ой, говорит, и не раз. Ты говоришь, что ты уже возродился. Если ты возродился, переродился, а рожденный свыше грешить не может, то что уже должно быть? Перемена же должна быть. Если ругался, то теперь уже что? Не должно этого быть. Так заметьте, о каком воскресении, о каком возрождении идет речь? Я вам прочитаю Римлянам 1 глава. Значит, с 1 стиха. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный как бы Богом к благовестию Божию. И заметьте, что это за благовестие? Которое Бог обещал через пророков своих. Заметьте, что обещал Бог через пророков ветхозаветних? Смотрите. Избранный к благовестию Божию. Которое, вот благовестие. Смотрите. Бог прежде обещал через пророков своих и в святых писаниях. Заметьте, о каком благовестии идет речь? Что когда Христос придет и свою жизнью, этот процесс покажет свою жизнью, как нужно избавиться от греха, то что с этого момента будет? Это благая весть, как переродиться, как измениться будет дальше, что нестись по земле. И дальше написано. О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти. Что такое по плоти? Что он родился в какой плоти? В такой же, какая была у Давида. Она точно так же была обидчива. Она точно так же хотела согрешить. Она точно так же уставала. И заметьте, он родился от семени Давидова по плоти. То есть, у него плоть была такая же, как и у нас. Дальше. И открылся Сыном Божьим. Вы помните, когда он стал известен как Сын Божий? Кто об этом сказал? В Иордане, когда было крещение, когда Иоанн крестил его, написано, разверзлись небеса, Иоанн увидел Духа, сходящего в виде голубя, и все глаз, глаголящий с небес. Заметьте, сей есть Сын мой возлюбленный. Вы помните? Заметьте, но если так, как люди привыкли говорить, но он же родился от Девы Марии, уже с того момента считался Сыном Божьим. Да, по документам Сыном Божьим он считался. Но фактически он стал Сыном Божьим когда? Через 30 лет жизни. Чем 30 лет жизни он занимался? Готовился к этой миссии. Он родился в плоти Адамовой или в плоти Давидовой. Она точно так же брекалась. Она также не хотела подчиниться Богу. Он что делал? Смотрите. Открылся в момент крещения. И написано, как же он открылся. Открылся, стал Сыном Божьим. Заметьте, в чем? В силе. В силе какой? Против кого эта сила вообще? Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, потому что у меня есть что? Сила какая? Противостоять его искушениям, да? Он ходит, но в грех вести меня не может. И заметьте, открылся Сыном Божьим когда? И как? В силе. Когда у нас появляется сила противостоять греху, тогда мы уже что? Называемся сынами и дочерями Божьими. Дальше. Откуда эта сила появилась? Написано, по духу святыни. Знаете, о чем идет речь? Дух святыни. Я пример хочу привести. Слово Божье – это святыня? Далее. Проповедь, если она читается так, как надо, я имею в виду идеальный, как говорится, вариант, да? Проповедь, которая читается нами за кафедрой, если правильно читается, это вообще святыня, это Слово Божье, оно освященное, оно проверенное. Когда Дух Божий нас обличает, скажите, работа Святого Духа освящать, это святыня? И заметьте, почему сказано «по Духу святыни»? Вот можно вот эту святыню читать, а его смысла не понимать. Поможет это слово нам? Вы помните, мы с вами читали притчу о сеятеле? Человек, который слушает слово и не разумеет о чем, что никогда плод не принесет. Так вот здесь речь идет, что святыня – это Слово Божие, это Дух Божий. Но нужно еще что? Не просто слова слушать, а еще нужно что? Думать, чтобы понять тот смысл, о котором пишет Писание или говорит Святой Дух. И заметьте, значит, открылся Сыном Божьим в силе, в противостоянии греху, по Духу Святыни, или, другими словами, через Дух Святыни, через действие Святого Духа, дальше пишется, смотрите, через воскресение из мертвых. Так заметьте, когда Он воскрес из мертвых? Когда Господь Его назвал сей Сын Мой возлюбленный? Когда Он плоть Давидову распял и вышел уже как Сын Божий в силе? Когда это произошло? После Голгофы или это было до Голгофы? При Его жизни? Заметьте, открылся Сыном Божьим в 30 лет. Путем воскресения из мертвых. О чем речь идет? О каком воскресении и от каких мертвых? По Библии, заметьте, первое послание Иоанна, 3 глава. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Помните, да? Не любящий брата, не любящий сестру пребывает в чем? В смерти. Вы поняли, о чем речь идет? Помните слова Христа? Пусть хоронят мертвецы своих покойников. Помните? О каких мертвецах идет речь? Люди, живущие во грехах, они кто в перспективе? Дрова для озера Огненного. Люди, живущие с грехом в обидах и в зле, это живые покойники. Перспектива у них какое, какая? Опять озеро Огненное. И вот здесь речь идет, смотрите. Он открылся Сыном Божьим в силе, приобрел силу Божью по отношению к греху, посредством Духа Святыни. Вникал, рассуждал в Слове Божьем. И дальше что происходило? Произошел процесс воскресения из мертвых. О Иисусе Христе, Господе нашем. И дальше, смотрите, через которого, я скажу другими словами, через пример которого, пример Его жизни, мы видели, помните, Иоанн пишет, мы видели, глаза наши видели, помните, да? Руки осязали. О слове жизни. Помните, я вам говорил такую мысль? Почему называется слово жизни? Это то слово, которое должно быть воплощено где? В жизни. И во Христе это было. Через которого мы получили, заметьте, благодать. Увидев, поняв, задумавшись над тем, что Он делал, мы получили доступ к чему? Дух Святой действовал, а мы не понимали, что надо думать, да? Но когда увидели во Христе и мысли Божьи начали нас тревожить, мы как бы завелись, настроились на ту волну, на которой работает Дух Святой. И дальше сказано, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Заметьте, какой вере покорять? Баптистской, адвентистской, католической, православной. Какой вере? О какой вере идет речь? Мужайтесь, смотрите на меня, я победил мир, во мне есть вера, и сатана что? Не может со мной ничего сделать. И вот этой вере, дающей силу противостоять греху, вот этой вере, которая приводит нас в соприкосновение с Духом Святым, нужно что? Поверить. Вы поняли, какой вере нужно покорить все народы? Вере, которая изменит нас, переродит нас. Мы избавимся от обид, зависти, жадности, гордости, да? Здесь вера должна быть. И вот этой вере нужно покорить. Плотская натура не хочет веровать тому, о чем пишет Слово Божие или говорит Дух Святой, правда? Душевный не разумеет, да и не хочет разуметь. Ему это противно. И заметьте, вот этой вере нужно покорить людей. И возвращаемся к первому посланию Петра, первая глава. Значит, смотрите. Благодать вам, то есть сила Святого Духа должна умножаться, а вы должны, когда благодатные слова слышите, что должны делать? Принимать, да? Вот это называется вникать, рассуждать, чтобы Дух, понимая смысл вот этой святыни, да, открылся для нас. И дальше. В результате и мир будет умножающимся, и состояние внутреннее будет лучше. И дальше сказано, смотрите, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением». То есть, каким воскресением? Заметьте, «нас» — это пишет апостол Петр. Петр до распятия был возрожденным, когда ходил за Христом, или не был возрожденным? Он мечтал быть первым в Церкви Христовой. Он отталкивал других. Он умничал всегда перед Христом. Считал себя лучшим других. Вот это, хотя он и ходил, хотя он и слушал, и молился, но не был возрожденным. А вот когда, вы помните, Христос после распятия воскрес и стал являться им в продолжении 40 дней, вы помните, что произошло? Он им рассказывал, напоминал те слова, которые раньше учил. Он им рассказывал, где они не так понимали. И когда до них дошло, смотрите, Дух Святыни, вы поняли, что? Дошло, смысл стал понятен, почему Христос говорил о том, что я думал и что, о чем нужно было думать. Когда они стали слушать, Дух Божий стал что делать? Действовать. И в результате короткого времени эти 120 человек какими стали? Настолько послушными Богу, что все трения между ними исчезли. И помните, как написано? Все были единодушно вместе, у всех было что? Одна душа и одно сердце. Это о чем говорит? О возрождении. Перестали ругаться, перестали спорить. И вот здесь сказано, Петр пишет, значит, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. Каким воскресением? Из чего? Из состояния мертвости. К упованию живому. Заметьте, что такое упование живое? Что процесс продвижения к Богу, он какой? Живой. Постоянно человек должен расти, двигаться, да? Что это не то, что пришел в церковь, покрестился, в вечере поучаствовал, еще в чем-нибудь поучаствовал, попел псалмы, и что, какое-то упование живое? Я покойник, я фарисей. Слово Божье живое и действенное. Если я его принимаю, то становлюсь каким? Живым и действенным, правильно? Работа должна постоянно продвигаться. Еще вам прочитаю второе послание Коринфянам. Вот это насчет воскресения из мертвых. 2 Коринфянам, 4 глава, 10, 11, 12 стих. И 13 даже прочитаю вам. Смотрите, что пишется здесь. Всегда, то есть мы, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Заметьте, какую мертвость носим? Христос всегда был мертвый по отношению к чему? К греху, да? И смотрите, мы, по его примеру, должны всегда, заметьте, не временами, не раз в неделю на собрание, а где и когда? Всегда, то есть постоянно, каждый день должны носить в теле мертвость Господа Иисуса Христа. То есть по отношению к греху я должен быть каким? Мертвым. Не отдавайте члены ваши в орудие неправды. Помните, пишется? И заметьте, для чего носим мертвость? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть, заметьте, жизнь Иисусова, любовь, радость, мир, когда открывается? После чего? Когда ты будешь носить мертвость, когда ты будешь распинать свою плоть, тогда что? Только после этого жизнь Иисусова войдет в тебя. Это то, о чем мы просим. Господи, сделай меня похожим на тебя. И дальше смотрите. Ибо мы живые, имеется в виду, буквально живые, непрестанно предаемся на смерть. Обратите внимание, кто предается на смерть? Мы предаемся, тут как бы слова какого не хватает, сами предаемся. То есть, заметьте, кто должен нести крест, и кто должен на нем распинать свое «я» и свое желание согрешить? Кто должен это делать? Вот смотрите, мы предаемся. Мы должны распинать. Это наше дело, которое мы должны делать. Если мы этого не делаем, дальше что не происходит? Действие благодати Божьей. Заметьте, мы не можем изменить свое сердце, не можем стать любвеобильными, да? Не в силах наших. Бог говорит, я вас и не прошу изменить сердце. Но руку не протянуть к чужому вы можете? Ну, приживить руку вы не можете, отрубить можете? Это по силам человека. На пульт можно нажать, чтобы телевизор не смотреть, если там искушение? Нет, это сверхсил, говорит, искушение. Такой, силы у меня нету. Но положите, я говорю, $100 где-то в конце квартиры, и дайте ему, привяжите 100-килограммовую гирю к ноге, и вы посмотрите, он побьет все рекорды. У него сила есть. К деньгам. Но нажать на пульт, выключить нет. Так Бог говорит, если ты будешь носить мертвость, нажмешь, сделаешь, вырвешь глаз, отвернешь лицо свое, чтобы не смотреть на искушение, то что? Если будешь постоянно этим заниматься, то что жизнь Иисусова откроется у вас. И дальше пишется. Значит, 2 послание Коринфянам, 4 глава, 12 стих. Так что смерть действует в нас. Какая смерть действует? Павел пишет, грех подходит ко мне, и что? А во мне мертвость Господа, и он не может меня искусить. И заметьте, сатана боится кого? Кто противостоит ему твердую веру? Вы помните, кажется, 17 глава Деяния, там 7 сыновей первосвященника иудейского Скевы, помните, изгоняли бесов именем Иисуса Христа и Павла? Помните, да? И как-то они пришли к бесноватому и говорят, именем Иисуса Христа и Павла, который, ну, как бы проповедует это же самое, выйди вон. И вы помните, что ответил бес? Ну, говорит, Иисуса знаю, знаком, гоняет, как сидорову козу. Не дает во мне, мне в тебе, в себе ничего сделать греховного, да? Павла знаю, гоняет по полной программе. Но вы же мне подчиняетесь и на батьку кричите, пошел вон. И написано, и бесноватый побил их. То есть обратите внимание, кого бес боится, кого, на кого, кому не пристает. Кто носит мертвость Господа Иисуса Христа. И дальше написано, но имея тот же дух веры, заметьте, какой дух веры. Смотрите, как написано. Так что смерть действует в нас, а жизнь у вас. Вы замечаете, когда читаешь Библию, думаешь, ой, как бы так стать вот таким, как вот здесь написано. Какая бы жизнь была прекрасна, если бы были вот такие. Приходят иногда такие мысли? Но если бы мы видели хоть одного человека, который избавился, живой, ходит среди нас, то был бы у нас стимул и желание стать таким. Есть же пример, у кого можно спросить или на кого можно посмотреть, правда? Но когда мы видим, что живого нет, тогда что? Ну, хорошие это слова, в общем. А когда мы такие станем? Это на небе, говорит, будет. И Павел пишет, смерть действует в нас, а значит, сила Божья начинает обитать в нас. И те, кто не верил в то, что это возможно, глядя на нас, что делают? У них появляется тот же дух веры, что если у тебя получилось, почему у меня не получится? Если Христос был в той же плоти, и у него получилось, почему у меня не получилось? У Павла получилось, у Петра получилось, у Иоанна получилось, у того получилось, великое облако свидетелей получилось, а я что? Заметьте, что появляется? Тот же дух веры. Какой дух? Не отпущу, пока не благословишь. Буду стоять, пока не изменишь мое сердце. И написано, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил об этом другим, да? И мы веруем, потому и говорим. Имеется в виду еще, и делаем же, Павел пишет, что мы носим мертвость. Так заметьте, Иисус Христос родился в плоти Давидовой, и эту плоть до 30 лет он что делал с ней? Распинал. Вот так, как каждому из нас вот сегодня открывает Писание. Много чего в жизни хочется, но не все полезно, правда? И он противостоял греху. Заметьте, он был искушаем всегда и во всем, и везде, но только что не согрешил. Но желание плоти было. И он ее довел до того, что полностью она померла. Сатана понял, что говорит, бесполезно к нему подходить. Вот это называется, он был мертвый. То есть природа его была склонна к чему? К тому же греху, что и наша. Но, заметьте, он носил свою мертвость по отношению к греху. И что? Жизнь Божья в нем отобразилась. Кстати, вы знаете, что обозначает крещение в воде? Нас берут, окунают в воду. Но всю жизнь насильно нас не будут окунать. Вторая часть, выхода из воды, вторая часть крещения, знаете, что обозначает? Воскресение к новой праведной жизни во Христе. Но заметьте, вторая часть. Можно ли воскресить того, кого притопили, но он не умер? Воскрешение, заметьте, происходит только над кем? Над тем, кто был мертвый, да? И заметьте, пока ты не умертвишь свою плоть, вот это первая часть крещения, под воду мы опускаемся, да? Это символизирует, что мы должны умереть для греха, натуру греховную, что должны потопить? Если ты потопишь свою натуру, то я сделаю что? Воскресение. Заметьте, у меня сила воскрешать душу человеческую от греха. У тебя, человек, этого нет. Но ты можешь себя притопить? Ты можешь руку свою, ну, устранить от искушения? Можешь? Ты можешь встать и выйти, если тебя искушает кто-то или что-то? Вот это называется «умертвите свои плотские члены». И заметьте, когда вы умертвите, тогда что Господь говорит? Встань, мертвый. Начинается действие воскрешения. Если я, заметьте, я не топлю себя в жизни, я говорю, воскреси меня. Я хочу жить во грехах и хочу преобразования без борьбы. Нет, говорит, пока ты не умрешь и крест не поставишь над могилой своей, пока не прекратится дыхание этого греха, я не могу сделать воскрешение. Это не будет чудо. Ты притопил себя, ты легко придушил себя веревкой, но ты не задохнулся. Извините, что я такие примеры привожу. Но как бы твердую веру противостоять, ну, чтобы он и сдох вообще. Чтобы он не жил в нас. И воскресение, преображение Христом нас происходит после того, как мы что сделаем с плотью? Крестим, распнем, умертвим. И вот смотрите. Бог воскресил Христа воскресением, вы поняли каким? Перерождением. И нас, по его же примеру, хочет тоже что? Воскресить. Помните, Ефесянам тоже такие же мысли? Послание апостола Павла Ефесянам, 2 глава, смотрите, с 1 стиха по 6. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, заметьте, это к живым обращается? Смотрите, вас, мертвым, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Заметьте, о каком духе идет речь? Когда человек верующий противится голосу Святого Духа, чей это дух? Дух, смотрите, князя, господствующего в воздухе. Это о каком князе идет речь? О сатане. И заметьте, если мы противимся Духу Божьему, не соглашаемся с тем, что оно нам, это Слово Божье или Дух Святой говорит, то мы сыны чьи? Противления. Противимся Богу. И дальше написано, между которыми и мы все жили раньше, некогда, по нашим плотским похотям. То есть, заметьте, похоти руководили, и мы что, им подчинялись? По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, то есть шли куда? Какая перспектива? Чада гнева. То есть должны были быть наказаны Богом. Как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Что такое оживотворил? У нас поворот на 180 градусов от прежнего образа жизни, от наших дурных привычек, правда? Что такое оживотворил? Мы стали живыми. Мы стали принимать живое, действенное Слово Божье, да? И заметьте, и наша душа что стала? Животвориться, то есть в ней начались мысли Божьи. Я стал думать о том, о чем раньше и не хотел даже думать. Заметьте, что души Божьи какие? Оживотворенные. У них есть о чем говорить, о каких-то победах, об опыте, о том, как Дух Божий действует. Они хотят этим делиться друг с другом. И смотрите, Он оживотворил со Христом, и заметьте, написано, благодатью вы спасены. Обычно вот это место читают, что имеется в виду? Благодать – это что незаслуженная милость? Речь идет, благодатью вы спасены, то есть благодать Святого Духа, которой вы позволили действовать, она вас что сделала? Изменила и переродила. И воскресил с Ним, заметьте, воскресил, о чем речь идет? Речь идет о людях, которые уже в церкви, вот Ефесянам, да? И они что уже? Что значит воскресли? Они умертвили свою плотскую натуру, они изменили коренным образом прошлый образ жизни, и Духу Святому подчинились, и Дух Святой что сделал? Начал процесс спасения. И дальше написано, и воскресил с Ним, и посадил на небесах. Вы знаете, как посадил? Нет, мы сидим пока что в собрании. А знаете, почему посадил на небесах? Люди, живущие на этой земле, но живущие по законам неба, уже хотя временно здесь ходят, а фактически по настроению, по соответствию ихнего характера, они уже где? Вы помните? На небе, да. Вы помните о Енохе, что в Библии написано? Ходил Бог пред Господом. Что такое пред Господом? Ногами по земле, а мыслями где? Настроением он был уже небожитель. И написано, и не стало его. Ну, говорит, что ему мучиться бедному здесь на земле? Иди, говорит, ты не сможешь уже здесь жить. И написано, воскресил с ним, то есть нас, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Заметьте, не нас, а во Христе. То есть, если мы уже как Христовы, то что? Христос как бы сидит и нам места, как бы, извините, я уже так говорю, как бы забронировал. Но тут речь идет, претерпевший до конца спасется, сядет на забронированное место. И заметьте, дальше написано в этой же Ефесянам 2 главы. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Заметьте, что у Бога как бы благодати сколько? Преизобильное богатство, сколько хочешь. И заметьте, на нас, апостол Павел пишет, эта работа как бы в нас проделана, мы как бы живые свидетели, что мы можем преображаться, чтобы люди, читая это из Писания, в будущих веках, что? Задумавшись над этим, еще больше получили преизобильной благодати, да? Во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. Обратите внимание, благодатью, то есть Духом Святым вы спасены через веру кому? Вообще в Бога или через веру в конкретные слова, которые Дух Божий нам говорил? Заметьте, в чем вера? Когда Господь нам говорит, мы эти слова должны с верою принимать. Что такое с верою? Без сомнения, не становиться в позу, не спорить, не доказывать, не умничать, а что? Заметьте, что такое вера? Когда я говорю, не ожесточите сердце ваше, а что сделайте? Примите его в сердце, как закон совершенный. Вот это есть уже что? Вера. Мы верим в Господа, но не верим в Его слова. Мы верим все в наших родителей, мы верим все, но не всегда слушаем, что они говорят, правда? Так вера ли это в нашу мать или в нашего отца, если мы, да, я в него верю, что это мой отец, хоть идите, я покажу свидетельство о рождении. Но ты же не веришь его словам, отца или матери. Ты же противишься, ты считаешь, что они отжитки или пережитки прошлого. Заметьте, благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Что сие не от вас? Благодать, мудрые мысли, любовь, долготерпение, благость, кротость, милосердие. Это что от кого? Не от вас. От вас только что? Вера. То есть, заметьте, не от ребенка талант зависит, это от родителей, что они приучали. Но от ребенка требуется что? Какой элемент? Веры, то есть послушания. И вот сейчас я возвращаюсь к первому посланию Петра. Значит, смотрите. Когда мы воскрешаемся, возрождаемся из мертвых к упованию живому, и дальше смотрите, что это за упование живое? К наследству. Вы слышите, какое наследство у нас? Некоторые говорят, наследство это на небе, что будет? Каждому апартаменты отдельные, особняки будут, да? Заметьте, здесь совершенно не об этом речь идет. Наследство нетленное. Что такое нетленное? Мы здесь будем читать, смотрите. 23 стих, 1 глава, вот послание Петра 1. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. То заметьте, Слово Божье, оно живое, когда мы его принимаем, оно постоянно нас что делает внутри? Тревожит. Оно заставляет нас жить, заставляет нас думать, стремиться к чему-то, бороться с чем-то, да? И христианин тоже живой. Так вот, смотрите, наследство нетленное – это какое? Работа Божья, то, что Бог делает в нас, становится уже нетленным, не временным, а каким? вечным. Заметьте, все человеческие качества, они временные, до поры до времени, до испытания, да? А если это от Бога, то если это любовь от Бога, она уже никогда не перестает. Если она перестает, то это понятие человеческое. На человеческих словах построено, да? И пока меня не трогают, у меня якобы любовь есть. Как только тронули, сразу ненависть. И вот написано, видите, наследство, вот это, характер Божий. Христос, который поселится в вашем сердце, к наследству нетленному, дальше смотрите, чистому. Слово чистому что бы означает? Мы не должны быть нечистыми по отношению к другим людям. Мы должны уважать и любить всех людей с любой конфессии, согласны? Любой национальности. Не должно быть у нас нечистых мыслей, вот тебе Господь тебя наказал, вот теперь и мучайся и страдай. Вот те погибнут, вот те не спасутся. Вы согласитесь, не должно быть вот этого судейского характера у нас. И дальше смотрите, неувядаемое. То есть, заметьте, мир и любовь, которые мы приобретем, они будут уже какими? Неувядаемые. То есть, мы уже не будем зависеть от обстоятельств жизни, правда? Не от настроения извне будет зависеть наше внутреннее настроение. И дальше написано, хранящемуся на небесах для вас. Заметьте, почему так сказано? Хранится это наследство на небесах. Вы помните слова молитвы «Отче наш»? Да приди царствие твое, которое на небе, да куда приди? Оно хранится, Бог может это царствие что сделать? В сердце каждого человека вместить. И заметьте, оно хранится на небе. И когда ты послушаешь, поверишь моим словам, то наследство Духом Святым будет что? Атмосфера неба будет начинать проникать в твое сердце. Ты будешь жить на земле, но будешь уже внутри ощущать атмосферу какую? Царство Божье. Мир, радость, которые никогда не перестают. И дальше смотрите, это богатство хранится на небесах. Дальше, посредством благодати будет нам даваться. Далее, мы должны освящаться Духа Святого путем веры. Каким путем? Принимать обличение, называть свой грех по имени. Не противиться Духу Божьему, чтобы он продолжал действовать. Наша натура должна становиться все более и более послушной Духу Божьему, все менее и менее строптивой, да? Смотрите, и в результате мы получаем что? Наследство нетленное. То есть Христос уже во мне живет. Уже не я живу, тот обманщик, хитрец, подлец, а кто? Ну, совершенно другой человек, похожий на Иисуса Христа. Дух Христов становится моим духом. Но теперь смотрите, хранится на небесах это наследство. Но теперь что требуется? Силою Божией. Заметьте, сила, Дух Святой – это сила Божья. Силою Божьей, заметьте, через веру, соблюдаемых ко спасению. То есть, заметьте, сила Святого Духа имеется, да? Со своей стороны Бог дает силу, влияние, но что требуется от человека? Смотрите, силою Божьей, через веру, соблюдаемых ко спасению. Пока не поверишь, пока не согласишься с тем, в чем тебя обличает Дух Святой, заметьте, значит, у тебя нет веры. У Бога есть сила, Он может любое, самое испачканное сердце переменить, но только в присутствии чего? Веры верующего. Вы помните слова из Евангелия от Луки 18 главы, написано, Христос говорит такие слова, «Но Сын Человеческий пришед». Найдет ли веру на земле? Скажите, у Сына Человеческого есть сила изменить наши сердца? А есть ли вера у верующих, заметьте, найдет ли веру верующих крещенных, будет несколько миллиардов на земле, а чего не будет у них? Веры. Скажите, во что? Скажите, во что сегодня верующие не верят? Они верят в Духа, они верят в Христа, верят в Бога, верят в суд Божий, верят в заповеди Божьи, в свинину, в десятину верят, только во что не верят. Что мы можем быть похожими на Иисуса Христа. Павел говорит, мужайтесь, как Христос. мужайтесь, подражайте мне, как я Христу. Помните? В чем именно? Я подражаю Христу, и Павел говорит, теперь результатом что стало? Уже не я живу, а уже Сын Божий во мне, Христос во мне живет. Я уже новая тварь, я не тот Павел, который гнал и убивал людей. И заметьте, сила Божья была у Бога, да? Но заметьте, не появилась сила Божья в Павле до каких пор? Пока он не сказал, кто ты, Господи? И заметьте, что он же говорит, я понял, что я сопротивляюсь кому? Господу. А ревную якобы вроде по Господу, а фактически я против него иду. И заметьте, он раскаялся, он принял, он не стал спорить, и заметьте, как быстро он преобразился. Кем был, кем стал. И вот здесь вот сказано, значит, сила Божья есть. Она способна переменить, но без нашего согласия не делается эта работа внутри нас. Бог говорит, я не хочу вас насильно заставить уверовать в Господа. Я хочу, чтобы вы дали согласие. Заметьте, вера – это элемент вашего согласия с тем, что я тебе предлагаю. Значит, силою Божью, через веру, соблюдаемы ко спасению. Обратите внимание, кто такие соблюдаемые ко спасению? Что такое слово «соблюдает»? Есть такое выражение, что Бог сатану и ангелов его блюдет ко дню суда. Помните? Что такое блюдет? Наблюдает, стережет, чтобы они как бы что? Не прошли мимо озера Огненного. То есть он их как бы, вы все равно ответите за свои поступки, да? И смотрите, и веру, за верующими, смотрите, как написано, как бы Бог тоже наблюдает, соблюдает, помогает, что? Пребывать в вере, чтобы вы дошли до Царства Небесного. И заметьте, ко спасению, какому спасению? На небо сразу или о другом спасении идет речь? Смотрите дальше, что написано. 9 стих этой же главы. «Достигая, наконец, верою вашею спасение душ». Речь идет о каком спасении? Дух Святой сегодня меняет, сегодня говорит со мною. От меня требуется согласие, вера, подчинение, правда? И заметьте, если я верю, то Дух Святой соблюдает меня, доводит до чего? До спасения души. А что такое спасение душа? Спасенная душа. Душа, освободившаяся от чего? От обид, от зависти, от гордости, от жадности, правда? От желания поступать по каким-то плотским похотям. Так речь идет о спасении души здесь, на земле, от греха. Так вот, смотрите, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению. То есть, заметьте, нету веры, есть несогласие со Словом Божьим, мы уже что? Не соблюдаемся Богом ко спасению. Мы уходим за рамки Божьи, за границы Божьи. И это спасение готовому открыться в последнее время. Вы помните, я вам говорю, что в последнее время, вот мы исследовали пророчество, о каком последнем времени идет речь и что должно свершиться? Что должно открыться в последнее время? Все говорят, какими мы должны быть по Библии, но не открывается, как таким стать. И Петр пишет, что вот это должно быть открыто, когда? В последние дни, в последнее время. О сём радуйтесь, о чем радуйтесь? Что вы можете быть спасены от греха через вашу веру. Вы можете быть полностью преображены. И заметьте, о чем радуйтесь? Спасение на небо начинается со спасения на земле. От чего? От греха. И о сём нужно радоваться, что у нас есть такая возможность этим путем пройти. И заметьте, о сём радуйтесь, но заметьте, что поскорбевши теперь немного. То есть сначала что будут? Скорби. Я пример приведу. Человек, который не привык повиноваться Духу Божьему. Приятно ему, когда обличение Дух Божий дает? Или человек его обличает? Ему приятно? Вы согласитесь, что скорбь начинается? Душа скорбит смертельно. Вы помните в саду Гефсиманском, кажется, 26 глава Матфея? Вы помните, он зовет учеников и говорит, помолитесь со мною. И написано, он стал тосковать, помните? Скорбя и тоскуя. О чем речь идет? Грех так навалился на него, что плоть его что стала делать? Тосковать. Она мучится. Она как бы хотела согрешить, хотела отказаться от того крестного пути, которым надо было идти. Так смотрите. Прежде чем получил венец славы, ему пришлось поскорбеть. Привожу пример. Евреям 5 глава, смотрите. Здесь прямо об Иисусе Христе. Здесь прямо сказано об Иисусе Христе, о Его пути преображения. Евреям 5 глава, 7 стиха. Он в одни плоти своей, то есть вот плоть Адамова, плоть Давидова, смотрите, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Если речь идет спасение от смерти на кресте, то дальше написано, и услышан был за свое благоговение. Что значит услышан? Бог избавил его от смерти на кресте на Голгофе, да? Не избавил же Бог его от этой смерти? Знаете, о чем он просил у Бога помощи, чтобы его Бог спас от смерти? От какой смерти? Если бы он хотя бы один раз согрешил, то что было бы? Он сам бы погиб навеки и не мог бы нас спасти. Так заметьте, услышан был Богом, и сила Божья была дана Иисусу Христу до скорби или после скорби. Смотрите, он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, Дух Божий говорил, как надо делать, а плоть его что? Не хотела. В Матфея 24 главе, вы помните, он говорил такие слова, когда плоть скорбила, «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». И тут же что он делал? Заметьте, сначала скорбь, плоть требует своего, но он бодрствовал, он понимал, кто эту мысль ему дает, и что говорил? «Впрочем, не как я хочу, но как ты, Отче». И заметьте, когда он противостоял дьяволу твердую верою, не подчинялся этому голосу сатаны, голосу плоти, а подчинился Богу, Отцу, и сказал, как ты скажешь, так я и сделаю. Что дальше происходило? Услышан был за свое благоговение. Перед кем? Бог говорит слово, а он благоговеет пред ним. То есть как благоговеет? Принимает его, раз отец сказал, я сделаю точно, как он сказал. И заметьте, Бог благоволит кому? Кто в вере противостоит дьяволу, да? К тому благоволит. А кто не борется против греха, к тому Бог благоволит. Если Дух Божий говорит, не подчинись, а я говорю, ты знаешь, у нас все в церкви этим занимаются. Это ихняя проблема, я тебе говорю, ты не делай. И заметьте, если я слушаю, как Дух Божий говорит, то что? Я сын, которому благоволит Отец. Благоволит и хочет еще больше дать силы Божьей. Так вот, дальше написано. Значит, хотя он и сын Божий, но можно было бы ему поблажку какую-то сделать в борьбе с грехом. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Заметьте. Навык послушанию. Кому послушанию? Какому? Кому послушался он? Отцу. Заметьте, навык что обозначает? Привычкою стало, естеством, как мы дышим, естественно, не думая об этом. Но каким путем? Вы обратили внимание, каким путем? Страданиями. То есть начинается процесс чего? Плоть, как только мы ее начинаем слушать Духа Божьего, плоть сразу становится на дыбы. И пока человек не пострадает, сам не приложит усилия и не возложит на крест вот эту свою плотскую натуру, что дальше не происходит? Не происходит действие Духа Божьего. Далее. Это будет одна борьба с грехом или это будет постоянная борьба с грехом по жизни? И заметьте, постоянное сопротивление с грехом приводит меня к чему? Навык. А что такое навык? Это в привычку войдет. Мы через время перестанем даже что? И замечать, что у нас когда-то был этот грех. Это станет естественно и просто. Заметьте, для послушного ребенка, который привык слушаться родителей, родители что-то скажут, а он привык послушаться. Легко и просто послушался, и еще и в награду получил апельсинчик. А для того, который привык не слушаться, и теперь его заставляют слушаться, что происходит? Возмущение такое, крику столько. Заметьте, нет как бы веры, да? Навык послушанию Богу происходит сначала через страдания. А Дух Божий приносит не мир, а меч, то есть обличает и говорит, разделись с этим грехом. А если он любимый, я в нем прожил всю жизнь. Вот это, говорит, это есть та жертва, которую я хочу, чтобы ты принес. Вот то, что мы говорили, кто хочет купить драгоценную жемчужину, то что ты должен продать? Все. Вот эти все пороки продать в смысле, это та монета, которую ты со мной рассчитаешься, денег мне не надо. Говорит, вот это я тебе буду указывать, какую любимую твою монетку положить на алтарь Божий. Матюкаешься, говорит, ложи. Воруешь, ложи. На женщин смотришь с вожделением, гуляешь, ложи. И ты, чтобы купить то царство, должен что сделать? Раздеться, о, говорит, разделся, худенький, проходи, сейчас пройдешь в эту щелку. Я уже так говорю вам. И дальше написано. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, что такое совершившись? Достигнув чистоты и святости, да? Полноты Божьей. Совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Обратите внимание. Всех послушных ему. Дух Божий, который нас обличает, это теперь он сам прошед этот путь, нас этому учит, правда? И если ты будешь слушаться и идти тем же самым путем, сначала будет сильный вопль и слезы. Сначала плоть не будет хотеть, но ты должен будешь взять крест и возложить на этот крест добровольно свою плоть. Как я сам не вырывался, возложил на плоть, на крест свою плоть, чтобы вас спасти. Это я вам вкратце так вот коснулся некоторых моментов. Значит, смотрите. «О сём радуйтесь», 6 стих, 1 глава, 1 послание Петра. «О сём радуйтесь». О чем? Что у нас есть шанс получить вот это наследство. То есть, чтобы Христос стал частицей нашей жизни. Вошел и наполнил нас, да? Об этом радуйтесь. Но по пути к тому, к той радости, к готовому результату, что будет? Но вначале придется поскорбеть немного. Знаете, почему немного? У некоторых это может и вся жизнь быть. Но по сравнению с той вечностью, когда будешь жить, так что тебе 70 лет? Далее, по Библии мы с вами будем читать еще такие моменты. Если знать, как здесь написано, то есть здесь регулировочные болты и винтики. Этот процесс можно очень быстро проделать и измениться буквально за день, за неделю. Можно и 40 лет над одним и тем же крутиться, не повинуясь кое-каким советам Божьим. И вот здесь речь идет... Поскорбевши немного, вначале все равно, у кого немного получится день, у кого месяц, у кого год, у кого 5 лет. Но поскорбеть придется, плоть будет брыкаться, как необъезженная лошадь. До сих пор мы были, как дикий осел, бегали бы. А теперь нас решили оккультурить. Ну, понимаете, ездить на нас будут. Удилами управлять, мы должны стать управляемыми Богом, да? А плоть не привыкла покоряться. Поэтому скорбь будет. То есть, заметьте, без скорби просто так не получишь наследство перерождения характера своего. И написано, о чем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Значит, заметьте, скорби от чего будут? Не молю, чтобы взял их из мира от искушений, да? Но чтобы сохранил от искушений в этом мире вас. Об этом я молю, Отца своего, Христос говорит. И смотрите. Что нам нужно поскорбеть от различных искушений. Дальше смотрите. Дабы испытанная вера ваша, заметьте, вера должна быть подвергнута чему? Испытанию. Далее, испытание чем будет производиться? Искушением. Конкретно, что это такое искушение? Например, у меня есть искушение выпить. Много друзей и знакомых. У другого есть искушение по женщинам пройтись, как прежде ходил, но уже понимаю, что нельзя. И заметьте, Господь говорит, ты веришь, что ты можешь на женщин в дальнейшем смотреть с моей силою просто как на проходящий автобус? Верю. Ты видишь по Библии блудницу, которая блудила, стала последовательницей Христа? Изменилась? Изменилась. Значит, ты можешь? Верю, верю. Сейчас проверю твою веру. И смотрите, вера – это согласие со Словом Божьим. Бог мне будет говорить, как я должен поступить, а плоть мне будет говорить, как мне хочется. Правда? И заметьте, кому мы проявим веру? Голосу Святого Духа или голосу своей плоти или сатане? Кому приятно, кому легче подчиниться? Конечно, приятнее сатане. Приятнее плоть свою послушаться. Но заметьте, вера в Господа, плоти хочется вот так, как я вам говорю, выпить, закусить, погулять, украсть, да? А Дух Божий говорит, не делай этого. И заметьте, ты стой в вере, что я тебе говорю, значит, следуй тому, что я говорю, и даже голову не поворачивай. Даже мысли по Иакова, 1 главе написано, не допускай противоположной. Что может у меня не получится? Получится, если ты будешь неотступно в вере, ухватишься за мое слово и будешь повиноваться. И заметьте, вот эта вера в желание, если ты веришь в то, что можно измениться, я вам так скажу, ты веришь, что можно научиться любить врагов? Допустим, спрашиваю. Верю. Ты знаешь, что твоя вера должна быть твердой и непоколебимой? Знаю это как. Когда будут искушения кого-нибудь послать куда-нибудь, или выругаться вслух, или хотя бы про себя на него набурчать, ты должен будешь что делать? Это искушение тебя провоцирует. Ты веришь, что можно не грешить? Верю. Сейчас будет искушение, придет враг и начнет тебе делать пакости. И твоя вера будет подвергнута чему? Испытанию. И заметьте, через веру, через неотступность, если ты ухватишься за меня и будешь делать, как я говорю, а плоть при этом будет сильно хотеть согрешить, то ты, не давая ей того, что она хочет, заставь ее что делать? Скорбеть. Посади свою блудливую похоть на что? На голодный паек. Не дай ей себя удовлетворить. И что произойдет? Она умрет. И когда она умрет, то что? Ну, тебе больше не с чем будет бороться. Ты перестанешь бороться, этот грех мертвый в тебе. Так вот, смотрите. Дабы испытанная вера ваша, заметьте, вера чья? Сила Божья, Дух Святой, это мое, да? Так? Бог как бы говорит. А ваше участие в чем? Вера ваша? Конкретно в чем? Держись того слова, которое говорит Духом Святым, или читаешь в Писании, и делай так, как оно говорит тебе, а не как твоя плоть по привычке, по старой хочет делать. И заметьте, и будь в этом каким? Неотступным до полной смерти этой похоти. Вы знаете, у нас иногда так, борьба с грехом, это так, придушил 3 секунды, говорит, нет, ну я не могу, у меня руки не поднимаются. Нет, это неприятно. Заметьте, взяли руками за горло, когда нужно отпустить грех? С гарантией подержите дольше немножко. И когда вы поймете, что уже не дышит, отпускайте руки. Не жалейте этот грех. Не жалейте эту плоть. И заметьте, испытанная вера ваша, дабы оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Значит, заметьте, золото чем испытывается? Огнем. Отделение шлаков каким путем происходит? В горниле, в огне. Переплавкой шлак всплывает и собирает, да, этот шлак? И заметьте, мы тоже, как слиток, но который нечистый, тоже бросаемся куда? В горнило искушений. То есть различные искушения будут. Будет провокация, чтобы мы поступили по старинке, послали, ругнулись, обозвали, напились с горя, в крайнем случае, и татуировку сделали, нет в жизни счастья. Ну, хоть что-нибудь, но по-старому сделай, да? И заметьте, как золото очищается огнем, так и огненными искушениями очищается наша плоть от греха. И вера, здесь имеется в виду, как бы ни было страшно, Хочешь стать парашютистом? Видели иногда по телевизору, летят красиво, их снимают на камеру. Ой, говорит, хоть бы раз, когда-нибудь. И рассказывают, ну, мой один знакомый служил в воздушно-десантных войсках. Вот всю жизнь мечтал, ну, с парашютами там прыгать, это так красиво, землю с высоты. И говорит, если бы ты знал, видел первый раз, когда взяли в самолет этих молодых десантников, которые ни разу не прыгали. Открывается дверь, так глянули вниз, вообще голова кружится. Первый, вперед. Он хватается за эти двери, упирается, говорит, что хочешь. И стоят двое таких опытных бойцов, так руки за спину, черт, кольцо не, это, дерни, не успеет, ну, потому что со страху. И, говорит, берут, выкидывают. Говорит, ну, есть некоторые, говорят, ну, я хотел был быть десантником. Берет, прыгает, но первый раз страшное, ну, как бы, такое ощущение. Говорит, пятый уже совсем, десятый, пятнадцатый, двадцатый раз вообще, ну, как бы, уже убедился. Но заметьте, нужно было веру превозмочь страх, да? Вот открытая дверь в самолете и готовность к прыжку – это искушение. Ты веришь в то, что можешь стать парашютистом? Верю. Прыгай. Вот вы тучи, я в тучу улечу, а что там в туче? Прыгай. Уже все прыгали. Все так начинали. Это огненное искушение для плоти трусливой, так? Когда я говорю, Господи, ты знаешь, я жадный. Когда меня объедают, я не могу спокойно ни помолиться, ничего. Господь говорит, ты веришь, что можно избавиться от жадности? Верю. Сейчас, ну твердо держись, я тебе буду говорить, когда придут гости, и их надо будет накормить, Дух Божий будет говорить, накорми, а плоть будет говорить, предложи чаю и скажи, что на дачу еду. И ты должен будешь в вере, вы поняли, в какой вере? Веришь? Верю, помоги, Господи, моему неверию. Плоть против, да? Ты должен будешь уверенно кормить. А что же мне тогда останется? Ты, говорит, корми, я проверяю тебя, искушаю тебя твоими же друзьями. И заметьте, если в вере будешь стоять, это для жадного огненное искушение, Господь много привалило. Огненное искушение. Человек, который говорит, научи меня терпению. Хорошо, Дух Божий будет тебе будет говорить, как надо будет поступить. И когда придет враг и начнет тебя поливать грязью, у тебя появится сразу желание какое? Дать ему сдачи. И в этот момент Дух Божий что будет делать? Не давай сдачи. Положи свою плоть на алтарь. Господи, так он же такой же рассякой. Да нет, я ему сейчас отдам, поставлю на место. Ты что обещал? Держись в вере. У тебя уже мысли повернуть по-старому сделай, да? И заметьте, огненное искушение – обязательный путь в том грехе, от которого мы хотим избавиться. Значит, кто хочет быть щедрым и нежадным, тому будут гости, тому будут всякие возможности, где-то с него будет все время, как будто бы деньги сосут. Хочешь научиться любить врагов, значит, Бог тебя окружит врагами. Хотя не Бог их будет возбуждать. Наш язык возбудит многих людей и настроит против себя. Но ты должен будешь в вере стоять. В какой вере, вы поняли? Не в баптистской, не в адвентистской, не в православной. А в какой? В Христовой. И в чем она заключается? Не конфессию защищать, а Дух Божий отстаивать в борьбе в момент искушения со грехом. И заметьте, значит, наша вера должна быть больше дороже золота, которое в огне испытывается. И заметьте, к похвале и чести, и славе, и явлению Иисуса Христа. Заметьте, если ты в вере устоишь, если ты не сникнешь и не опустишь крылышек или рук, то что? В результате этого Иисус Христос явится в тебе, смотрите в чем, в чести, и славе, и явлении Иисуса Христа у вас. То есть, заметьте, не сначала характер Божий, а потом искушение. А сначала что? Искушение и проверка твоей веры. Будешь ли ты твердо стоять за то, о чем ты говоришь, что я в это верю. А тебе будет казаться, что Бог над тобой издевается, окружив тебя искушениями. Да что же это за любовь Божья? А здесь именно проверяется наша вера. Помните, есть стих такой, по вере вашей да будет вам. И там имеется в виду, по вере вашей, если вы не по плоти поступите, а как Дух Божий у вас говорит, и вы будете верить этим словам и будете делать, будет по вере вашей. Верите в то, что вы проиграете, у вас не хватит сил, я вам хочу сказать, по Иакову написано, если ты уже другую мысль допустил, начал колебаться в вере, ты уже что? Проигравший. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями неблагонадежен ни в чем. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И вот дальше сказано, значит, результатом будет явление Иисуса Христа, которого не видевши, ну, буквально глазами мы не видим, но голос его слышим. Заметьте, 3 глава Иоанна, рожденный от воды и духа, ну, спасется, да? Заметьте, дух дышит где хочет, голос его слышишь. А откуда приходит, в какой форме, в каком виде, какая его природа, как бы что? Непонятно. Далее, Христа мы глазами не видим, но голос Духа Святого, это чей голос? Голос самого Иисуса Христа. И заметьте, да, мы его глазами не видим, но голос его слышим, слышим его подсказки, проявляем твердую веру в искушении, не подчиняемся греху, стоим на том, что не сделаю, умру, разрыв сердца получу, но не сделаю. И заметьте, и Бог как бы скажет, молодец, ты показал свою веру. Ангелы Божьи тут же приступят и будут служить. Тут же будет облегчение, тут же будет действие силы Святого Духа. Христос явится и даст вам мир в ваше сердце. Вы помните, по Матфея 3 главы, там, где Иисус был возведен, 3 или 4 глава, кажется, искушение от сатаны было в пустыне, помните? В момент искушения ангелы Божьи ничем не помогали Иисусу. Вы помните, когда он выстоял во всех искушениях, потом написано, тогда что? И приступили ангелы и служили ему. Молодец, а теперь будет помощь по полной программе. Но ты должен будешь проявить свою веру. И то был образец для нас верующих. И заметьте, вера не вообще в Бога, а конкретно вера в то, что я в конкретном, каждом взятом отдельно грехе могу что? Не согрешить. Могу проявить любовь и праведность Божью. И дальше. Значит, которого не видевши, любите. Заметьте, любите за что? Прошлые грехи взял на себя, а с настоящими дать силу победить, разобраться, очистить их, чтобы они не числились даже между нами, в нас. И заметьте, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в него. Вы поняли, о чем речь идет? Голос Святого Духа – это голос Сына Божьего, который говорит о Христе. Но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Скажите, отчего такую радостью радуетесь? Вы замечали, что верующий не радуется, когда искушение начинается? Господи, и за что, и про что? Да что это такое? Я пришел к Господу, да я думал, заживу. Я тоже думал, что заживу, министром буду. Начались совсем другие вещи. И заметьте, почему верующие не с радостью принимают искушение? Потому что их научили, что перемена происходит сама собою, как-то ты молишь, а как-то там Дух Божий действует, а где, как, никто не знает, это тайна Божия, на небе узнаем, или изменимся в момент пришествия, во мгновение ока. То есть, заметьте, людей научили, заметьте, что крест как бы не надо нести, твоего участия в борьбе с грехом не надо. То есть, ты молись, если искушение, то ты молись, и кто тебя очистит? Бог, Дух Божий. Мы же ничего не можем, вы слышали это? И заметьте, когда мы прошли такую школу, а у Библии совсем другое, и когда вдруг нам хуже становится в жизни, в момент искушения, нам кажется, что это приключение странное, то есть, что это не может от Бога это быть. Но если бы нас научили, что то, о чем ты просишь, будет только через искушение, через твою веру в данной ситуации, то когда ты помолился, и тут же видишь, тут по щучьему велению появляется искуситель. Вы бы что сказали? Вот и тренажерный зал. Только помолился Господу, а уже гири, гантели, штанги. Вперед. Заметьте. Вот если бы нас научили, что другого пути нет на небо. То есть, вы согласитесь, что когда уже заранее настроенный, то легче бороться как-то. А если внезапно? А если научились, что это путь Божий, это путь благодати? А получается, путь Божий – испытание твоей веры, правильно? А теперь, когда испытание веры, то, наверное, ты не в вере, начинает в церкви объяснять, ты не в вере стоишь. А в чем же? Это тебя сатана искушает. А ты молись, чтобы Господь убрал от тебя искушение. А это не сатана искушает. Но сатана по-своему искушает, чтобы ты согрешил. Но Бог тебя, твою веру проверяет и тебе хочет показать, какая твоя вера. Заметьте, где мы можем увидеть свою веру? Не в искушении ли? Помните, Христос говорит ученикам, или Луки 17 глава, или 18 глава, там такие слова. И если 7 раз в день попросят у тебя прощения ближний, то что сделай? 7 раз прости. А ученики стоят и говорят, Господи, умножь у нас веру. Заметьте, что слово вера в этом случае что как бы объясняет? Какую веру нужно иметь, чтобы 7 раз просить? Ну, у меня веры хватает 1 раз. С утра еще пока в настроении, хорошо позавтракал, то 1 раз я могу и пропустить. Ну, сдачи не дай, да? Ну, может и 2-й, но если он уже 5-й раз за день меня выводит из терпения, у меня уже веры, заметьте, веры нет. Во что? Во Христа. В какого? Который может дать мне силу простить. Так вы поняли, вера во Христа что обозначает? Вере нужно противостоять дьяволу твердую веру. Что Христос будет говорить, что нужно делать против дьявола, то ты должен в твердой, непоколебимой вере это что? Проявить. И только после того, как ты пострадаешь, а Дух Божий как бы еще что? Не действует, проверяется твоя вера. Помните Луки 18 глава? Бог ли не защитит избранных своих? Помните? Избранных. Вот смотрите, избранным называется, начинается эта глава. Вопиющих к нему день и ночь, заметьте, избранные каким путем идут? Вопиют день и ночь от чего? Искушения одолевают. Плоть брыкается, плоть не хочет обуздаться, да? И заметьте, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Бог ли не защитит, то есть защитит, но написано, хотя и медлит защищать. А почему медлит? Сначала проверяется твоя вера. А когда я увижу твердость твоей веры, я скажу, все, вера есть, защиту давай. И вдруг легко и просто вы приходите к тому, о чем мечтали. И вот это то, что неправильно учат, а люди читают, не задумываются и смысла не понимают Писания. Вы заметьте, мы же это читаем из той Библии, которая у каждого есть, правда? В Америке такая же Библия на английском языке, у французов на французском языке. Эти же самые слова. Но почему это слово не дает силы верующему измениться и стать похожим на Христа? Мы верим в Духа Святого, в смысле, что Он есть. Кто-то доказывает, что это сила Божья, кто-то доказывает, что это личность. В принципе, для нас это важно, личность он или сила. Или для нас важно слушать его. И он преобразует нас. А мы о чем угодно спорим, только не о том, что нужно слушать. Если кто говорит, что Дух Святой нужно в сердце принять, то разговаривать надо на иных языках. Опять, чтобы не понять, что же Бог от меня хочет? Представьте, Бог хочет меня обвинить в воровстве или в прелюбодеянии, или в гордыне. И обличает меня на каком-нибудь иврите, или на английском, или на китайском. Ну, как я покаюсь? Голос его слышишь. Значит, слышишь на родном языке, когда Иисус говорил эти слова. Так те, кто согласились, то, что Духа Святого нужно принимать, так заметьте, какое направление принимает? Языками каким-нибудь болтай. Заметьте, все уводится к чему? Вернее, от чего? Только бы крест не нести, только бы конкретно не слушать, что Дух Божий говорит. Только бы не нести креста. Дух Божий говорит, кто идет за мною и не берет креста.
И то, о чем я говорю, если он это не распинает в своей плоти, то что он не достоин меня. То есть на небо путь закрыт.
И вот дальше.
Заметьте, верующие с радостью принимают что? Даже когда трудность, даже когда искушение, если мы понимаем, что это обязательный путь спасения, то что мы делаем? У нас совершенно другое настроение. То мы воспринимали как издевательство, а теперь мы понимаем, что это путь спасения. Поэтому уже с другим настроением подходим к этому. И дальше написано. Достигая, наконец, верою вашей спасения душ. От чего спасение души вашей? От того греха, в котором нас искушали. И мы проявили верою. И заметьте, и наша душа будет силою Божию посредством Духа Святого, что спасена от той плотской похоти. Я задаю вам пример, такой вопрос. Скажите, возможно научиться любить грешного человека, врага? Возможно? Так, по Библии, хотя бы теоретически, вот вы послушали. Возможно. Состояние Христа, его характером может быть и нашим состоянием. Но для этого требуется что? Не отвечать злом за зло, ругательством за ругательство. А вы согласитесь, что это самое тяжелое для нас? Особенно, если в семье это. Вы можете задать вопрос, можно ли это применить к тому, как воспитывать детей? Вот это приемлемо, о чем мы сейчас читаем? Чтобы Дух Божий меня изменил, я должен слушать, что Он говорит, и что? И поступать так, как Он говорит, да? И противостоять плотской похоти. Скажите, когда мы молимся о своем ребенке, Господи, измени его. Ты видишь, какой он непокорный, какой он злой, какой он хитрый. Заметьте, если он не понимает силы Святого Духа, не слышит, как он говорит, а родителей он видит и осязает, но если он в каждом нашем слове сомневается, то есть не задумывается, а противится, возможно его изменение характера? Заметьте, чтобы Дух Святой изменился по моей молитве к Богу, чтобы Дух Святой изменил моего ребенка, я что должен ребенка приучить? Проявить веру, помочь ему, может быть, даже ремешком, может, каким-то стимулом, да, сказать, не пойдешь туда и туда, если не будешь. И заметьте, когда ребенок начинает брать крест на себя, то есть, ну, не поддается хныканью, обидам, раздражению, да, то что? Что происходит? Он тише и смирнее становится. Дух Божий начинает действовать. Но у ребенка нет еще веры. Он под законом. Заметьте, закон, наказание должны привести его к чему? К вере. Ты не согласен, что папа говорит, вот получи. Получи еще и получи. И ребенок начинает понимать, нет, ну так буду все время получать. Нет, лучше слушаться. И заметьте, начинает слушаться, вы заметьте, как только он перестает сопротивляться, ему быстрее доходят ваши слова уже бы. Но когда он в обиде, до него ничего не доходит. Мы должны помочь ребенку нести крест. А как? Еще раз упадешь на пол, я тебя вылечу от этого припадка. Если вы его раз проучите хорошенько, он перестанет падать на пол. И когда чужой мальчик упадет, он скажет, вставай, а то мой папа тебя сейчас отдерет. У него дары знания бесов. И вы заметите, после этого ребенок, когда получит, заметьте, ребенок должен распять свою плоть, как и взрослый. А как? Сам он не захочет, веры нет. Нужно помочь. Вера родительская плюс закон или ремешок. Можно так сказать, сам будешь выгонять сатану или помочь? Сам. Папа, сам буду выгонять. Так выгоняй. И вот пока в зеркале, вот кривая физиономия еще не вышел. Смотри перед зеркалом. Вот когда уже нету обиды, заметьте, это он сам уже начинает подавлять в себе обиду. Вы заметьте, если вы будете настойчивыми, чтобы он в своей вере был верен, если вы четко поставите, через короткое время вы увидите, как дурь куда-то ушла вообще. Ваш ребенок так смотрит на вас, целует, обнимает. А разгул поставьте на долгую незабываемую память от родного папы или мамы. Типа, вот теперь давай вот так и жить. И вы заметите, после этого легко ему объяснить. Он быстро принимает, он быстро соглашается. Он даже других детей будет учить этому. Но когда он не в вере, когда он в обиде, в раздражении, никакой Дух Божий его не изменит. Я не говорю о таком случае, когда люди говорят: ой, у меня такой язык, что я никогда от него не избавлюсь, он у меня такой колючий, он у меня такой плохой. Я говорю: ты молись, я молюсь. Просишь, чтобы Дух Божий изменил? Молюсь, прошу. Меняется? Нет. Почему? Я говорю: а хочешь, за 5 минут в одном месте можешь вообще немым стать? Вот в тюрьму попадешь, ляпнешь языком на кого-то, и тебе один раз между глаз дадут, так дадут. Ты сразу уразумеешь, что за базар надо отвечать. И тебе в голову мысль не придет больше кого-нибудь оскорбить. Такой закон среди зэков. И тогда я скажу: Дух Божий не помогал, а зэки помогли. Волшебник какой-то там сидит в камере, да? Но тут дело не у волшебника. Я получил так, как никогда не получал в жизни. Ну, ты ляпнул так, и расчет должен быть по полной программе. И мне как дали, у меня сразу мозги стали крутиться. Ну, правильно, хочешь есть суп с грибами, держи язык за зубами, да? И заметьте, наказание в жизни, удар заставило меня думать, и кто-то подходит: слушай, ты сейчас такой не языкатый, это ты или... Да, говорит, Господь научил. А как научил? А в тюрьме разляпнул языком. Так я к чему я хочу сказать? Не надо нам в тюрьму попадать, мы же можем и раньше этого, от этого избавиться, правда? Ребенку нужно просто помочь. Бери себя в руки. И вы заметите, если он будет нести крест, перестанет обижаться, в этот момент начинается действие Духа Святого. Вы посмотрите, какое личико становится приятного ребенка. Образ Божий от печати зверя на лице. Он даже разучится обижаться, даже не будет уметь. Но вы должны постоять в твердой вере, помочь ребенку. Если ребенок поймет, что папа или мама в мягкой вере, просят, просят, но не до конца могут довести, ребенок не сдастся, дьявол сильнее. Но если ребенок почувствует, что папа сказал или мама, и так оно будет, и добьетесь вы этого, то ребенок скажет: нет, сатана, уходи, потому что тут ты, я получу из-за тебя, давай убирайся, не буду обижаться, все, буду. И заметьте, как только он усилием своей воли, проявлением вот этой веры сникнет, прижмет свою плотскую натуру, и вы заметите, как его лицо становится приятным. Вы замечали такое, что пока мы просим: Господи, измени мое сердце, а я кому-то что-то плохое сделал или сказал, и заметьте, пока Дух Божий говорит: иди попроси прощения, пока я не иду просить прощения, а это искушение для меня, это для моей гордыни слишком больно. Вы замечаете, сколько я не молюсь: возьми из моего сердца вот эту неприязнь к тому, кого я обидел, Дух Божий не дает мира сердцу. Вы замечали? А когда пошел, отдал, попросил извинения, идешь, слушай, в душе тихо, вот оно действие. Пока не прикусишь язычок, обиду свою не придушишь, Дух Божий не даст радость в мир, радость и мир в твое сердце и твой разум. И хорошую мысль не даст. Он дает, но ты не слышишь. И смотрите, верою нужно достигать чего? Спасение души. И какой путь для этого? Страдания. А Дух Божий будет говорить, для этого нужно постоянно бодрствовать. Когда Дух Божий будет говорить, чтобы нам знать, как поступить правильно. И теперь смотрите, к всему-то спасению, то есть к какому спасению? Спасению души от греха относились изыскания и исследования пророков. То есть вот эти все ветхозаветные пророки, вот которые писали, помните, о Христе наперед писали, да? О том, какой Израиль должен быть, что плохое в Израиле, да? И заметьте, пророки Божьи, заметьте, изыскивали и исследовали. Это что эти слова обозначают? Мы привыкли, что пророчество это что? Сплю, и ночью что? Или видение, и глаз, глаголющий из какого-то верхнего угла комнаты. Встань, пойди и скажи то-то и то-то. Я встал перед Богом, пошел и сказал. Заметьте, у нас такое понятие, что пророчество это как бы какие-то чудодейственные проявления силы Божьей, передача информации чудодейственным образом, да? А вы заметили, читая ветхозаветных пророков, что там видения очень редки. Основная масса написанного – это то, что они писали без видений. А как писали? Смотрите, чем они занимались? К всему-то спасению, то есть спасению души от греха, относились изыскания и исследования пророков. То есть, значит, чем они занимались? Кто такие были пророки вообще? Те люди, которые думали, как избавиться от греха. Понес в храм жертву, принес жертву, опять хочется то же самое делать. Ну, почему меня тянет? Ну, я понимаю, что это плохо, я понимаю, что это зло. Я не хочу делать, но почему я делаю? И эти люди что начинали? Господи, ну почему? Может, что-то не понимаю. Может, что-то не открыто. То есть, они чем занимались? Изыскивали, исследовали. А заметьте, это какие слова? Они начинали думать, рассуждать, вникать в этот закон Моисея, в предыдущих пророков. Копались, копались, думали, думали. И заметьте, к чему пришли. Значит, смотрите, ихние изыскания и исследования, которыми они предсказывали о назначенной вам благодати. То есть, заметьте, как они предсказывали? Через путем видений или путем исследования приходили к чему? Должна быть еще какая-то сила. Что даже если я распинаю свой грех, он тише становится, смирнее, но окончательно не погибает, и при определенных искушениях опять что имеет? Желание проявиться. То есть, всю жизнь борешься, всю жизнь распинаешь крест. Это еще как бы что? Не полностью завершенная работа Божья. Они поняли, что еще должно быть нечто, нам доведено от Бога, что-то должно быть дано, чтобы внутри поменялись и мысли, и сердце. Правильно? Смотрите, мы же грешим, не рука хочет, не глаз хочет видеть что-то, рука украсть что-то. А заметьте, что рука берет, это желание, похоть откуда исходит? Из сердца. Мысли сначала начинаются плотские, правда? И есть и по фактически сердцевина, стержень, зерно, с которого начинается росток греха, где находится? В мыслях и в сердце нашем, правильно? И когда они распинали свой грех, не делали то, что запрещал Господь делать, они стали понимать, да рука не делает, да в принципе не рука виновата, не рука это хотела делать, что это исходит откуда? Из сердца. И что фактически, чтобы в сердце и в мыслях произошли перемены, ну, руку я могу не протянуть, а мысли же как мухи назойливые. Как же эту мысль отослать, когда мой компьютер все время включен, и туда лезет все дурное? Как же не смотреть на женщину, отвернулся от одной и увидел, а та еще более раздетая? Как же те мысли, говорят, что мне вообще глаза повыкалывать? Что-то должно быть, заметьте, вот это ихнее исследование, ихнее копание на тему, как спасти свою душу от греха, приводило их к каким мыслям? Что должна быть еще какая-то сила? Что должно быть нечто большее, чем человеческая сила, которая должна изменить мысли? А как это произойдет? Будет дана какая-то благодать. Дух Божий должен что? Какую-то работу вести. И смотрите. Они предсказывали наперед о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Так заметьте, вот эти рассуждения над Словом Божьим, как спасти душу от греха, заметьте, это уже тогда было что? Дух Христов, и Он был сущий где? В них. Что такое сущий? Существующий, постоянно живущий. Эти люди постоянно думали о чем? О том, как избавиться от греха. Как стать святым. Правильно? И заметьте, Дух Божий вел их мысль до чего? О том, что есть сила. И что эта сила окончательно изменит вашу внутренность. Значит, исследуя, на которое... на вот это спасение души, и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он, с большой буквы, Дух Христов, предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Обратите внимание, последующая за ними слава. Это о чем речь идет? О явлении Иисуса Христа в нашей плоти. Так заметьте, они последуют после чего? После Христовых страданий. Заметьте, что это за Христовые страдания? И заметьте, пророки рассуждали и пришли к чему? Что должна быть какая-то благодать, какая-то сила, да? И заметьте, и эта сила проведет нас через Христовые страдания, она научит нас чему? Распинать плоть, умерщвлять все плотское, а потом эта сила, проверив нашу веру, что сделает? Явит нам славу за этими искушениями. То есть, заметьте, не сначала характер, а опять-таки что? Вначале искушение. Но здесь заметьте, не просто даже испытание веры, то есть несение креста, но еще после несения креста, что еще должно быть? Действие Святого Духа, который доведет работу очищения полностью до чистого сосуда, да? Я вам хочу пример привести. Такой простой, который мы все прошли. Заметьте, цель наша в школу ходить была какая? Просто ходить и отсидеть 10 классов. Просто сидеть, смотреть на учительницу, руки положить на парту. Или все-таки чему-то научиться? Ребенка необузданного, если его заставляют положить руки на парту и смотреть на учительницу, скажите, плоть страдает его в этот момент? Скажите, зачем его заставляют руки положить на парту? Почему нельзя в карманах рыться? Потому что только опустил руки в карманы, нащупал 50 копеек, и сразу начинается прикидка, что я могу купить и сколько, да? Но ты же ходишь в школу с какой целью? Чтобы научиться? Так заметьте, если ребенок ковыряется в карманах, то мысли его где? Там же, да? Теперь, учитель за то, что объясняет, это я так сравниваю, благодать, объяснение, разжевывание, да? Заметьте, чтобы эта благодать повернула, заметьте, чтобы рука моя написала правильную задачу, чтобы умела решать, то переворот сначала где происходит? В мыслях. Чтобы мысли твои были направлены и ничем не отвлекались, поэтому ты должен руки положить на парту и смотреть на учительницу. Но не насквозь, вы поняли? Если ты не понял, ты должен переспросить, сказать, Галина Ивановна, я тут не понял. Повторите. Для чего? Чтобы уразуметь логику объяснения. И заметьте, руки сложил, это крест. Но просто руки сложены и смотрю в окно, я ничего не меняюсь, правда? Геометрия не станет для меня, предметом понятным, так? Заметьте, несение креста, обуздание плоти, это еще что? Не значит, что я буду математиком, правда? Это средство для чего? Ты успокойся, ты не психуй, потому что в момент психа, в момент раздражения, когда я этому поддался, помните, я вам говорю, рассудок перестает работать. И теперь смотрите, если рассудок перестает работать, то что? Учительница объясняет, а я что? Ничего не понимаю. И заметьте, Дух Божий, это называется Дух-Учитель, который научит, да? И заметьте, ты должен противостоять греху, нести крест, не подчиняться ему. И заметьте, благодаря тому, что ты не подчинишься греху, не впадешь в грех и в состояние вот этой бесовщины, например, психи, недовольство, гнев, да, крик, у вас в этот момент что происходит с мозгами? Они остаются спокойными, незавинченными. И заметьте, вот это противостояние греху, оно только создает условия для чего? Чтобы Дух Божий начал с тобой разговаривать, повел твою мысль, что-то напомнил, и ты вспомнил и то, и то, и то, и вдруг у тебя в мозгу перемкнуло, и ты говоришь, ой, Господи, как просто. Спасибо тебе, до меня дошло, почему это не надо делать? То есть вы поняли? Заметьте, когда говорим мы, что с грехом мы не можем бороться, это только сила Духа Святого меняет. Это правильно говорится. Но заметьте, чего еще не сказано? Каким я должен быть, что должен распять, чтобы не было помех слышать в нескаженном виде слова Божьи? Далее, чтобы перед этим вера проверяется в искушении, да? через грешников, через грех, правильно? И пока ты этот путь не пройдешь, и пока ты не перестанешь слушать голос сатаны, который говорит, пожалей себя, не трать такую силу и спускайтесь на дно, ничего не получится у вас. Пока ты не прогонишь сатану, не будешь слушать эту мысль сатанинскую и не станешь слушать Бога, что? Дух Божий есть, но ты занят, ты психованный, ты раздраженный, да? И смотрите, ты не раздражайся, ты возьми крест, не позволь себе сделать и молись, разговаривай, думай, проси у Бога, но греху не дай прохода. Поставь знак кирпич, проезд запрещен. И заметьте, когда я начинаю молиться, бодрствую, думаю, вникаю, заметьте, мозги чистые, Дух Божий может через Писание напомнить, кто-то подошел, где-то я увидел со стороны ситуацию подобную своей, и что? Слушай, это же ответ на мою молитву. Вот чего я не понимал, вот чего мне не хватало. Так заметьте, когда люди говорят, я вот боролся с грехом, и ничего не получилось. И все верующие уже уверовали, что с грехом нельзя бороться. Заметьте, если я борюсь с грехом, а мне не объяснили, что доводку, внутреннее изменение до конца греха производит Дух Святой, не объяснили как, или объяснили, что на иных языках он с тобой разговаривает, что ты вообще ничего не понимаешь, да? Или говорят, природа Духа Святого непонятна, неизвестна, это мы на небе узнаем. Заметьте, нам не рассказали о второй стороне, правильно? Этой медали. Процесс освящения, процесс спасения души. Если ты несешь крест, но не слушаешь, что Дух Божий говорит, ничего не получится. Если Дух Божий говорит, ты не несешь крест, твоего участия нет, ты не думаешь, не вникаешь, тоже ничего не получается. Бог может дать силу картошке, но и пока ты в огород не вскопаешь и не посадишь, то что? Не будет. Ты когда сделаешь вот эту часть, ты можешь своей силой перекопать огород, посадить картошку. Бог может рубильник вырубить, и картошку в этом году не уродит. И Бог говорит, от меня вся сила, но я хочу видеть твою веру. Ты сделаешь все для того, чтобы моя сила, ну, твои труды благословила. А я верую хочу картошки. Ну, лежи на диване и верь, осенью соберешь. То есть, вот здесь две части работы. Обязательно человек должен бодрствовать, не подчиняться греху, слушать голос Святого Духа и быть твердым, чтобы не подчиниться греху. И только дальше, после страданий, что начинается? Благодать Божья начинает действовать, и ты должен пребывать в этом слове, как мы уже с вами говорили, да? Думать, рассуждать. Кто пребудет в этом законе, законе совершенном? Кто будет размышлять, дальше заметьте еще, какая работа идет. Мыслительный процесс. Мы должны вникать, как вот пророки, изыскивать, исследовать, копаться, чтобы Дух Божий объяснил нам. И заметьте, пророки, знаете, почему предсказывали страдания Христовы? Они в миниатюре каждый проходили вот этот путь. Они, когда боролись с грехом, понимали, сначала ничего не получается, потом стали понимать, что какая-то сила должна быть. Когда уже что-то начинали слушать и начиналась перемена, они начинали понимать, принцип борьбы с грехом, какой был до потопа, после потопа, до первого пришествия, после второго, до третьего будет какой один и тот же. Но Христос, значит, тоже не сможет пройти этот путь, избавившись или избежав чего? Искушений и страданий плоти. Христу тоже нужно будет нести крест. Кстати, я вам скажу, помните слова Христа, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Заметьте, как крещусь? Каждый день кто-то искушает, каждый день провоцирует его на грех, а он что делает? Крестится как? Эту плотскую Давидову натуру что делает? Топит, закапывает, хоронит, да? Пресекает и не дает ей прохода. То получается, вот именно пророки, понимая этот процесс, наперед предсказывали, что Христос, если он покажет еще более совершенный образец чистоты и святости, ему придется пострадать еще что? Больше. Поэтому не путем видений они наперед писали, какой Христос будет, а путем чего? Разумение, как Дух Божий им объяснял. Вы знаете, как Исаия написал, почему Христос в 53 главе Исаии, Исаия писал «без вида, без величия». Они тоже рассуждали о Духе Господнем, они тоже рассуждали о Боге, и они что стали понимать? Гордость – это грех. Значит, Бог не может быть гордый. Далее, тот, кто претендует, что я самый-самый умный, самый грамотный, это уже не от Бога, это хвастовство. Если они начинали понимать, что сам похвастался и самому стыдно, Дух Божий осуждает, то значит и Бог какой должен быть? Сын Божий, когда придет, какой будет? Какой-то добрый, какой-то кроткий, какой-то невыступливый, какой-то простой. То есть любовь, она проста. Тут не надо лишних прибамбасов придумывать. И они, испытывая то, что в них происходило, а вот на кого я презрю, на кроткого, на смиренного, да? Они понимали, что и Господь должен быть таким. Они сами понимали, что одна борьба с грехом без действия Святого Духа недостаточно. Они понимали, что и Христос должен какую-то благодать открыть, показать путь, объяснить, разжевать то, чего до сих пор люди что? Не понимают. А баран, который принес в жертву, он умер. Его принесли в жертву, а характер остался. Мой баран, то живой. И тут у них мысль, что тут этого нужно барана принести в жертву. Вот этого тупую натуру, не желающую ни думать, ни вникать ни во что. И заметьте, и наперед предсказывали славу Христа. Вы поняли почему? Они сами прошли и сами изменились. И они поняли, что таким же путем, только еще в большей силе, на Христе как бы тоже проявится слава Божья. И дальше смотрите. Им открыто было, им кому? Пророкам. Что не им самим, ну, как бы до конца это будет открыто, что они только частицу какую-то узнали, что не им самим, а нам, то есть будущим потомкам, служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Вы заметьте, во что желают проникнуть ангелы? Люди на нашей земле впали в грех. Люди опустились до такого, ну, порочного уровня. И для них самих интересно. Знаете, почему интересно? Они грех вот на нашу землю смотрят, как на сцене театра происходят какие-то действия. Мы плачем, они не знают, они не чувствуют этой боли. Мы завидуем, у них нет чему завидовать. Далее, как это хочется курить, там они могут на небе так, типа, ну ты видишь, как они не могут без курева жить, как не могут без выпивки, без прелюбодения жить, да? И заметьте, им интересно, что оказывается, даже упавши так, как упали наши люди, земляне, да, можно с помощью силы Божьей что? Вернуться к той славе Божьей. Вы знаете, почему на небе 144 тысячи будут священниками даже для непавших миров? Знаете, почему? За одного битого 10 небитых дают. Они святые, но они не знают этой борьбы. Не курю и не тянет, не пью и не тянет, не гулял и не тянет. А эти люди прошли этот путь. И для них интересно вот этот процесс, как спасти душу, как перемениться на этой земле, где дьявол рядом стоит со своими подопечными. Да? В это пытаются проникнуть даже что? Им даже интересно. Они наблюдают за теми, кто в вере вот это достигает. И дальше, смотрите, теперь вот пишется, это я читаю вот некоторые слова здесь, смотрите, элементы какие. Что благодать Божья должна быть, да, освящение должно быть от Духа, далее послушание должно быть, и только после этого жертва кроплением принимается наша, да. Далее, процесс воскресения из мертвых возможен, мы можем перемениться, как Иисус Христос. Далее, но обязательно проверка нашей веры через огненные искушения, да. И далее, огненные искушения и просто борьба против греха, она нужна. Это несение креста, но этого недостаточно, еще есть что? И действие Святого Духа, который мы должны понимать, как действует, через кого действует, и как отличить голос Божий от голоса сатаны. Да? И дальше благодать Божья будет производить работу. А теперь еще подробнее Павел пишет. Петр, извиняюсь. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, чем?» В другом месте, знаете, написано, чем припоясать? «Чресла ума, припоясавши чем?» Истину. И знаете, о чем речь идет? Много журналов, много книжек, много писак сегодня развелось. ой, и та книжка интересная, и там объясняют, как от греха избавиться, там и объясняют, и там и вы понабираете человеческих, и потом у вас какая-то каша в голове. Так вот, говорит, вот то, что в церкви объясняют, что нельзя избавиться, и находят стихи, которые якобы подтверждают, что грех непобедим, это что называется? Это не истина Божья. Не надо этим припоясывать чресло ума вашего, и не нужно мыслить категориями тех людей, которые не прошли путь победы и учат этому других людей. Отбросьте это в сторону, не оскверняйтесь церквями и женами. Возьмите чистое словесное молоко. Вы поняли, чем припоясать? Мыслите, так написано или так учили вас? Проверьте, если написано не так, как учили, отметите в сторону то, чему учили. Если тот, который говорит, как избавиться от греха, сам не избавился, как он вам поможет? Как он вам объяснит, как от него избавиться? И вот смотрите, конкретно пишется, посему, поэтому, конкретно уже говорю, припояжьте чресло ума вашего вот этою истиною. Вот мы ее уже прочитали. Борьба должна быть, крест должен быть, исследование, копание должно быть, да? Твердая вера должна быть. Далее, что Бог не делает, не дает ответ, не делает прежде, чем человек не выполнит, в вере не постоит, не выполнит свою часть работы. Вот этим припаяшьте и не слушайте, кто что объясняет. Дальше что будет? Значит, припаяшьте чресло ума вашего, добавляю одно слово, только истину. Вы поняли, да? Дальше смотрите. Бодрствуя. А зачем бодрствуя? Что такое бодрствуя? Дух Божий говорит, голос, мы его слышим. Но чтобы его услышать, если мы обижены, в этот момент мы его не слышим. Если у нас карьера или женитьба перед нами, мы уже в этот момент что? Не слышим. Если я выиграл в лотерею, там 30 тысяч гривней, что у меня в голове в этот момент? О, говорю, душа, Господи, подожди, подожди, пока 30 тысяч не... Мне же надо теперь, я же занятый человек, в бизнес идет, да? Заметьте, мы должны... припаящие чресла истиною, и теперь слушайте, эту истину у вас будет ворошить Дух Божий. Он будет вам посылать мысли. Он будет вам говорить, что делать, что не делать. Для этого, смотрите, обязательно бодрствование. Заметьте, когда мы в порыве говорим, вы замечали, что внутри кто-то говорит, прекрати разговор? Сейчас кончится мордобитием, как в прошлый раз. И, Господи, мой этот раз не так будет. Чуть меньше. И заметьте, чтобы Дух Божий говорил нам, и мы слышали, мы постоянно должны быть какими? Трезвыми. Вот то, что пишется за епископа, помните? Трезв, там речь идет не об алкоголе. Знаете, что такое трезв? Раб Божий, если он психует, он уже не трезв. Если он пристрастен, он уже не трезв. Он не может отчетливо понять волю Божью, он ее будет искажать в силу своей обиды или раздражения. То есть трезв, имеется в виду, всегда спокоен, всегда рассудителен, всегда нетороплив, всегда беспристрастен. Вы поняли, о чем речь? Для чего? Чтобы всегда слышать волю Божью и народу Божьему рассказать. В неискаженном виде, чтобы это было не в искаженном, а в прямом. Как Бог сказал, так и передай. И дальше. Значит, бодрствуя. Смотрите, когда будете бодрствовать, то что услышите? Заметьте, начинаете думать, приходят мысли, правда? Бодрствуя. Дальше вы услышите голос Святого Духа. И дальше смотрите, что написано. И когда бодрствуя, услышите подсказку Духа Святого, смотрите. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Так скажите, какую благодать подают? Ты не дергайся, не психуй и думай. И вдруг начинается подаваться благодать, незаслуженная милость, да? Слушайте, Дух Божий начинает вам говорить. И то, что Он говорит, совершенно, то есть полностью, без остатка, что дальше написано? Уповайте, то есть ухватитесь и что? И не отпускайте, держитесь. Уповайте на подаваемую вам благодать, на то, возьмитесь за то и держитесь, и следуйте за тем, на что указывает вам Дух Святой. Это благодать. Заметьте, вот это подаваемая вам благодать. И дальше написано. В явлении Иисуса Христа, то есть в этот момент, вот в этом голосе явился к вам кто? сам Сын Божий, которого глазами не видеть, не видите, но слышите Его слова. Вы поняли, как можно научиться всегда Бога слышать рядом? В любой ситуации, в подводной лодке на дне океана, в шахте, в горах, в тюрьме, без мобильного телефона, без абонентной платы. Если мозги направлены правильно, вы всегда увидите, услышите подсказку и выкарабкаетесь. И когда вас поведут перед царями для свидетельства обо мне, да, помните, что Христос говорит? Не думайте, не сушите голову, что отвечать. Если вы, у вас будет привычка всегда рассуждать, всегда быть на проводе, я и не торопиться будете спешить, не будете спешить говорить, Дух Божий всегда даст вам ответ. И вы всегда ответите так, что все посмотрят, да, и откуда у него это такое? Вроде не учился, нигде рыбачок какой-то. Отвечает, как какой-то профессор. И смотрите, вот оно явление Иисуса Христа, вот подаваемая вам благодать. И что требуется? Сначала неси крест, распни плоть, чтобы не возбудиться, не предаться какой-то похоти, чтобы остаться трезвым, спокойным. Да, да? Дальше бодрствуй, услышишь в результате голос Святого Духа, потом совершенно полностью уповайте, подчинитесь Духу Божьему. И что? Это Христос говорит. Если вы за Ним будете идти, то Он войдет в ваше сердце, и что? И обитель там сотворит. Будет жить и будет говорить прямо из вашего сердца вам. И дальше. Как послушные дети. Знаете, почему так сказано? Есть же непослушные дети. Вы им слово, они вам 10. Вы замечали, что и мы часто так с Богом разговариваем? Мы себе наметили цель, и она не совпадает с Божьей. Господи! А может, вот так лучше? Один брат или одна сестра когда-то так объясняла, у нее получилось. Ты в кого веришь? В одного брата или в одну сестру? Я тебе говорю по-русски. Перестань это делать, сядешь в тюрьму. А может, не сяду, не все же садятся. Ну, попробуй. Смотрите, он говорит, как послушные дети. То есть, если мы только не соглашаемся с голосом Святого Духа, то мы уже какие дети? Непослушные. Ну, а дальше идет череда какая-то событий. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Что такое слово «сообразоваться»? Ну, вот говорят, сообразим на троих, что такое обозначает? Сообразим. Не будь вместе с этим злом, не сотрудничай в этом падении. Смотрите, как послушные дети, Дух Божий вам скажет, не делай вот так, не протягивай руку, уйди из этой компании. И ты будь каким? Послушным детем, то есть как? Не сообразуйтесь, как только внутри голос Божий говорит, не сиди среди алкоголиков, ты не выдержишь. Что нужно сделать? Встать и уйти. Господи, а может я буду сидеть, мой слово уверует? Господь говорит, я не знаю насчет того, кто уверует, но то, что ты напьешься, это точно. Если ты раньше курил, то теперь не сообразуйся с веком сими, когда тебе предлагают новые американские, то что? Не сообразуйся, это как? Возьми себе. Ну ты же таких не курил. Все, хватит. Заметьте, Дух Святой этому будет нас учить, это будет подсказывать, а я должен что сделать? Подчиниться и так сделать. И смотрите, не сообразуйтесь с прежними похотями. Обратите внимание, вот уже деталь начинается. Откуда грех идет? От похотей, от желаний. А откуда они выходят? Из нашего сердца. То есть, заметьте, голос сатаны действует через что? Через наши чувства, через наши эмоции. Вы помните, вот мы читали притчи о сеятеле, там написано, те, которые с радостью тотчас принимают, помните? А потом с печалью тотчас отрекаются. Это люди эмоциональные. И что люди эмоционально не имеют корня, они не вникают, они не рассуждают. То есть, голос похоти – это как хочется человеку, к чему он привык. А голос Божий – это как надо, как правильно. Умом все понимают, что курево вредно. А курят почему? Кто хочет в человеке курить? Похоть, привычка – это сердце, это чувство. И дальше. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. То есть, раньше вы это и не видели, и не понимали, и не считали, что это грех, да? А теперь, по мере того, как вы возрастаете в вере, как вы бодрствуете, думаете, Дух Божий дает все больше и больше мыслей. И то, что вы раньше не считали грехом, через время вы начнете понимать, как грех. Но по примеру призвавшего вас святого, это о ком идет речь? Смотрите, и сами будьте святы во всех поступках. Слушайте, а если бы я так прочитал? И сами будьте святы в некоторых поступках. Вы заметите, что вот почему бы не сделать ударение во всех, значит, во всем мы можем осветиться. Если во всем будем совершенно слушать, что Дух Божий говорит. Но если мы слушаем проповеди, на которых мы слышим, что мы ничего не можем, то вы скоро уверуете, и вы точно ничего не сможете. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Можно сказать церковным тоном, но это же невозможно. Это кто тебе? Так написано в Писании? Или ты так хочешь? Или Бог так говорит? Бог вот говорит. А плоть хочет, по незаслуженной милости, нагулявшись, напившись, напрелюбодействовавшись, хочет и тут пожить, и там пожить. Христос говорит, здесь не войдешь в это состояние Царства Божия, здесь не научишься слушать, здесь не переродишься, слишком узкие врата, чтобы ты туда попал. И дальше. И если вы называете отцом того, это речь идет об Боге Отце, который нелицеприятно судит каждого по вере. И опять обман вам даю. Судит по вере или по делам? Ну, можно сказать по вере, но вера без дел мертва, вы заметите, да? То есть, если мы говорим о вере, то она должна все равно быть выражена в делах, да? То есть, результат, как бы будет говорить, была у нас вера или нет. И заметьте, Бог будет судить нелицеприятно. Что это обозначает? Знаете, как судья говорит? Молоденькая девушка, ладно, прощу. Старая бабка, да ладно, говорю, все равно ей. Никакого пристрастия нет. На суде Божьем, был ли ты пастор, была ли ты домохозяйка, или выдающийся миссионер, или просто сидел в церкви, слушал простым, и не было голоса ни проповедовать, ни петь, или пьяница. Для Бога нет никакой разницы. Он будет судить исключительно по тому, чего ты достиг. А должность здесь совершенно ни при чем. И стаж церковный. И написано, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, а это дела, заметьте, Дух Святой будет говорить, какие дела делать. Мы должны проявить веру и по этой вере так сделать. И поэтому будет нам дана оценка наших действий. То со страхом, слушайте, со страхом проводите время странствования вашего. Заметьте, о каком странствовании идет речь? Куда мы странствуем? Мы живем вроде бы в одном городе, странствуем в магазин только на работу, да? На собрание иногда странствуем. А речь о чем идет? Как когда-то Израиль вышел из Египта, и путь между Египтом и землей обетованной, это был путь странствования, это что было? Пустыня, где искушал ночной холод, дневной зной, горькая вода, или нету воды, или это пища негодная, которая противела им, помните, да? Заметьте, почему Бог повел пустыней? Проверить веру верующих. Они направились, говорят, зачем нам наша вера? Видим ту землю, где все течет. Ни работать, ни пахать. Голову сунул в речку, кисель там или молоко. Лег на скалу, мед течет, языком лизнул. Говорит, и работать не надо. Вот это рай. А Бог как бы их хотел чему научить? Чтобы они пока дошли, чтобы они осветились. Да? 40 дней пути, 40 дней терпения для них могло кончиться чем? Все бы вошли в землю обетованную. Но они же выступали, то есть, заметьте, Дух Божий говорил, не ропщите. Да как не роптает, солнце жжет. Ну не выступайте, ну не вывел вас Бог, чтобы заморить здесь вас жаждой и голодом. А чем ты закажешь? Это Моисей точно нас вывел, чтобы деньги собрать с нас, потому что мы же напросили подарков, много золота, а если помру, то кому достанется? Моисею. Это жулик, который решил обогатиться. И заметьте, если бы они противостояли твердую веру и сатане и не роптали, Дух Божий открыл бы в них славу Христову. Так смотрите, за 40 дней можно было изменить характер, если бы они поняли, что нужно не выступать, не позволять своей плоти роптать, да, и что ее нужно пресечь, распять, умертвить, и в вере стойте до тех пор, пока вас не изменит Бог. 40 суток достаточно было для изменения характера. Но они 40 суток выступали, пришлось походить 40 лет. В послании Петра, второе послание Петра, третья глава, последняя, там пишется о том, почему Христос задерживается. Вы поняли, чего задерживается? Вышел с народом Божьим в 1000 каком-то году. И сказал, говорит, вот сейчас, если послушаетесь, получите Духа. А мы сказали, а мы не хотим. И мы до сих пор ходим в небесный Ханаан, как евреи по пустыне. Деды померли, бабы померли, а родители померли, мы уже дедами стали, померли. И говорим, Господи, не приходи, хай бы детки наши уверовали, внучата. И Господь говорит, я с вами еще 1000 лет эту пустыню буду топтать. Когда же появится вера у верующих? Когда они уверуют, что со мною можно все победить? Почему мы читаем Библию и до сих пор мы не можем понять, что грех победим? Будьте святы, потому что я свят. И смотрите, потому что Бог будет судить каждого по делам, и нелицеприятно, то со страхом проводите время странствования вашего. Вы поняли? Наша жизнь и искушения, которые нас окружают, наша жизнь – это путь странствования. Каждый день – это путь по пустыне с искушениями. И каждый день нужно что? Со страхом топать. С каким страхом? Не то, что в озеро огненное попадем, а со страхом Господним. Страх Господень – ненавидеть грех. Имейте страх Божий. Бойтесь не послушаться Бога. Бойтесь воспротивиться голосу Святого Духа. Бойтесь подчиниться греху и кому-то причинить боль. Вы поняли, о чем речь? Со страхом проводите время. А кто это будет, этот страх проявлять? Кто будет вот это топание проводить? Вы со страхом производите эту ходьбу. И дальше. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. То есть, заметьте, не золотом, а чем? Но искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. То есть, мы по плоти от рождения унаследовали, что склонность к греху от наших родителей. А наши родители от своих родителей и так далее, да? И заметьте, что такое слово «искуплены»? Чтобы мы уже не были рабами, чтобы мы были выкуплены, чтобы грех над нами не имел власти, это слово, заметьте, какое, искуплены, выкуплены на свободу, как бы, да? И заметьте, чем выкуплены? Не деньгами, не золотом, не серебром, но драгоценною кровью Христа. Он сражался, подвязаясь против греха до крови. И заметьте, его кровь, заметьте, чтобы грех мой ушел от меня, я должен ему противостоять до чего? Вы помните? До крови. Помните такие слова? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Что такое до крови? И еще есть один такой стих. Ибо без пролития крови не бывает прощения. Вы знаете, о чьей крови идет речь? Некоторые говорили так. Это в Ветхом Завете. Без пролития крови Агнца не будет прощения. В Новом Завете, говорит, без пролития крови Иисуса Христа, которую ты верой не примешь в себя, не пройдет этот человек. Вернее, без пролития крови, если за тебя эта кровь не будет пролита, как бы, и ты в это не поверишь, ты не пройдешь на небо. А здесь речь идет, без пролития вашей собственной крови не будет прощения. Покажите Богу, покажите сатане свою веру, что готовы кровь испустить, только не делайте буквально, так, я не об этом говорю. Распять ее до судорог, эту плоть, чтобы она задыхалась, синела, чтобы кровь выступила у этой плотской натуры, но не дайте ей вами управлять. И вот здесь вот эти слова, драгоценную кровью, вы знаете, почему драгоценная? Он пролил свою кровь, лишь бы согласился умереть, лишь бы ни разу не согрешить. И по примеру призвавшего нас святого, что мы должны делать? Точно так дойти до пролития крови. Душу свою плотскую положить на алтарь Божий. И заметьте, выкуплены вот этим примером, если мы этим примером будем пользоваться, по этому пути будем идти. Помните слова Христа? «Я есть им дверь». И заметьте, чтобы войти в Царство Божие, нужно войти сквозь кого? Сквозь Христа. А нечистый может войти во Христа? Он вообще не может приблизиться. Заметьте, чтобы войти во Христа, нужно освятиться. Другого пути нет вообще для спасения. Вы должны уподобиться мне, я должен поселиться у вас. Это одно и то же, как матрешка в матрешке. Я есть им путь и истинная жизнь. Нет другого имени под небом, нет другого пути, которым мы можем спастись. А этот путь вот он описывается. И дальше. Значит, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Заметьте, а Христос был агнцем еще до сотворения мира. И еще до сотворения мира он уже понимал, как этот грех нужно побеждать. И на всякий случай, как бы был великий план спасения, что если человечество согрешит, то чтобы был шанс спасти их, Христос придет, этот план раскроет тайна, о которой было умолчано от вечных времен, как грех можно победить. Христос пришел и показал. И дал нам массу благодати, массу Духа Святого, массу мыслей, которые помогут нам разуметь, как от этого избавиться. И, значит, этот Агнец был предназначен еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, заметьте, явился для вас с какой целью? Чтобы показать путь, как можно освободиться от греха. И дальше. Уверовавших через Него для вас кого? Кто уверует? Уверовавших через Него в кого? В Бога. Который воскресил Его, то есть Христа, из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Заметьте, веру и упование на Бога. Конкретно в каком ракурсе эту веру иметь? К чему? На что она направляет нас? Что если Сын Божий был изменен, был воскрешен, был преображен, плоть Давидова умерла, и Он нам Его послал для чего? Чтобы мы увидели, что Христос был в нашей плоти и достиг того же, что и многие праведники достигали, даже превзошел. Чтобы мы, дожившие до последнего времени, уверовали в Него, то есть в кого? В Бога. Что если Бог Своего Сына возродил, пророков научил, другим дал любовь и радость и мир, то что? Чтобы появилась вера и у нас во что? Чтобы мы имели веру, что и с нами Бог что может? Сделать подобное. И упование на Бога, что Бог, надо за Него держаться, за Него уповать, не слушать, кто чего объясняет, а как Дух Божий говорит, да, как Писание. И смотрите, еще как конкретно пишется. Как изменение характера происходит. Послушанием истине. Какой истине? Дух Божий, когда нас обличает, это истина? Когда мы читаем Писание, и Писание нам открывает наши недостатки, это истина? А что такое слово? Послушанием истине. Как ее нужно послушать? Если я прочитал и увидел, что это я так делаю, то какое послушание у меня должно быть? Господи, это я. Господи, прости. А если я говорю, это не я, это вот тот и та. Это не послушание. И заметьте, дальше Дух Божий не действует. Заметьте, послушанием истине через Духа. Слушай истину. И Дух Святой будет тебе давать мысли по поводу этих слышанных слов Божьих или прочитанных, да? Смотрите, слушайся истину, и Дух Святой будет доводить до твоего понимания, как избавиться от греха. И смотрите, таким образом, очистивши души ваши, так заметьте, как происходит процесс очищения? Посредством Духа Святого происходит очищение души. Но не без моего участия, обязательно должно быть послушание мое тому слову. Если я не слушаю, а молюсь, Дух Божий сам меня измени, то что? Нет послушания. Есть противление. Дух Божий без нашего согласия не меняет нас. И заметьте, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. Заметьте, что часто у нас какое братолюбие? Лицемерное. На глазах улыбаемся, подаем руку, а про себя? И шел бы ты подальше. Ну, не принято у верующих, ну, как бы вслух говорить плохое. Принято, что нужно говорить хорошо. А думать можно обо всем, правда? Бог же будет судить нас за дела, а замыслишь, правда же не будет? Я говорю, будет, если мы все время держим дурные в голове. И за мысли будет судить, Евреям 4 глава написано. Судит помышление, намерение сердечное. И дальше написано. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, без перерывов, отпусков и без выходных. Слышите? Что такое постоянно? Если будешь постоянно слышать Духа Божьего, а Он действует каждый день постоянно с утра до вечера, и даже ночью бывает, если днем что-то не понял, сон будет какой-нибудь, то ты что делай? Постоянно слушайся, постоянно подчиняйся Духу Святому, и постоянно будете любить нелицемерно друг друга. И дальше. Что такое от чистого сердца? Если ты полностью, постоянно будешь слушать Бога, то чистое сердце будет. У тебя не останется ни чуть-чуть, ну, как бы, обида, ну, которая еще не прошла. Вообще будет чистое сердце. Помните, Давид в Псалмах пишет, «Чистое сердце сотвори во мне, и дух правый обнови». Так Давид понимал, что можно. А Новый Завет вообще, извиняюсь, христианство по нулям пошло. Сбой какой-то. Мы не можем быть совсем чистыми. И смотрите, написано, как возрожденные неотленного семени. Обратите внимание. Возрождение, перерождение, воскресение из мертвых, изменение характера, появление славы Божьей. С чего начинается? Возрождение начинается не от тленного семени, но от нетленного, то есть от Слова Божия. И заметьте, как происходит возрождение? Голос ты его слышишь. А для чего Бог говорит, что просто послушать и забыть или нет? Чтобы послушать, запомнить, задуматься и размышлять. И если ты начинаешь просто даже размышлять о том, что Дух Божий тебе говорит не делать, ты не делаешь, несешь крест, не делаешь грех и размышляешь, то что происходит? Внутренняя работа. Мысли, доводка, когда мы приходим к такому моменту, когда мы говорим, все, понял, все, мне больше не хочется грешить. У меня появилось отвращение к этому греху. И заметьте, значит, возрождение духовное происходит от чего? От семени, то есть от Слова Божия. А это Слово нужно слушать, верить, ухватиться, не отпускать его, быть постоянно на связи с Богом, не слушать никогда сатаны и рассуждать. В результате что будет? Возрождение, перерождение нашей плотской натуры. Значит, от Слова Божьего, живого. Вы поняли, почему живое? Оно нас внутри обличает. Как только мы что-то делаем не так, внутри мы что слышим? А так не делали герои Божьи, так делали... Тот отрицательный персонаж, тот отрицательный персонаж. Слово Божие живое, то есть действенное внутри. И если я подчиняюсь, Дух Божий животворить меня начинает, да? Я начинаю созревать. И дальше. И пребывающего в век, то есть тот, кто принимает Слово Вечное, Слово Божие, кто подчиняется этому Слову, что происходит? Если оно уже здесь начинает вечное что-то строить, вечную любовь, вечный мир, если ты принял вечное слово, и оно входит в каждую твою клеточку, то ты уже в перспективе житель небесный, правда? И дальше. Ибо всякая плоть, имеется в виду наша греховная, всякое плотское чувство, через которое сатана хочет нас в грех увести, заметьте, как всякая плоть, как трава. И всякая слава человеческая, за которой люди гоняются, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. У Якова написано, солнце начало палить, и что? И цвет, и слава исчезли. Заметьте, Слово Божье, если оно Божье, оно живое и действенное. Если я его слушаю, оно меня преображает. И потом, хоть зной, хоть холод, а я какой? Полили дожди, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и дом тот что? Устоял. Вот твердый в вере. Вот об этом здесь и мысль. То слово, которое мы слушаем, с которым соглашаемся, якобы оно Божье, но как только начинается искушение, и мы падаем, значит, эти слова были не от Бога. Вы можете понять сейчас, о чем я говорю? Если было правильно, в нескаженном виде человеком сказано слово, и если вы сделали в точности, как этот человек вам сказал или прочитал, то у вас обязательно должно быть практическое подтверждение, слава Божия должна явиться у вас, и характер дурной должен исчезнуть у вас. Если нас так учат якобы от Бога, а в жизни ничего не получается, это слово какое? Не Божье, это человеческое. Кто-то там сидел умничал, кто-то что-то сочинял, но это слово ни ему не помогло измениться, ни тем, кто его слушал и кто верил в это слово. Как только испытание, как только трудность, все то, о чем мы говорили якобы поистине в церкви, в искушении, что происходит? Человек падает, злой становится, на всех обижен, в панике, в трансе и вообще в Бога перестает верить. Если он в Бога продолжает верить, но опять то подъем, то падение, то взлет, то падение, и он делает так, как его учили, то это слово значит уже какое? Временное. Я люблю всех, пока меня никто не трогает. Вы поняли? А если трогает? Ну, тогда я не могу быть спокойным. Заметьте, Слово Божие вечное, и то, чему оно учит, черты характера Божьего, какие становятся? Вечными. Тебя уже хоть трогай, хоть стреляй. Прости им, Господи, ибо не знают, что делать. Обязательно. И вот смотрите, ибо всякая плоть, как трава, всякая слава человеческая, как цвет на траве. Мы гоняемся часто за славой стать пастором церкви, президентом, хотя бы секретарем каким-то, или богословом, или пустословом, потому что сейчас на это обращают внимание. Ну, заметьте, кто-то был, когда-то был Брежнев, семья Брежнева, сегодня семья Брежнева что представляет? Вчера ты был генерал, сегодня самолет какой-то не туда полетел, да врезался, завтра ты гвардии рядовой. Всю жизнь дрался за эту должность, сегодня тебя разжаловали. Вы поняли, какая слава человеческая? Сегодня ты богат, завтра ты гол, как сокол. А вот то, чего ты достигаешь, мудрость, она в этой жизни никакой инфляции не поддается, правда? Любовь, мир, благость. Вы согласитесь, это качества, которые во все эпохи ценились людьми. Порядочность, добродетель, терпение, любовь, да? И дальше написано. Но Слово Господне пребывает век. И если ты его будешь слушать и уверя стоять и слушать, что оно говорит, то что? И ты будешь пребывать. Вот здесь начнешь, будешь пребывать в Господе и прибудешь куда? Уже остановки у тебя не будет. Ты из этого мира перейдешь в мир будущий. А это есть то Слово, которое нам проповедано. Я добавляю, которое нужно не только услышать, но еще что? И уразуметь. И подчиниться этому слову, и сделать, как оно нас учит. Результатом будет изменение характера. Дальше, следующая глава, вторая будет, мы сегодня уже окончим, вы увидите здесь прямо расписывается, как уже делать. Третья глава еще конкретнее. То есть, в принципе, здесь одно и то же пишется, только сначала такая общая картинка, потом в этой картинке вот эта деталь чуть, будет... точнее, подробнее, потом еще какая-то, а потом полностью так будет браться ситуация, и вот, смотрите, вот как Дух Божий действует, вот как сатана, вот что вы должны делать, и вот как можно измениться, что Дух Божий сделает, если вы поступите, как написано в Писании. Аминь.